Всем привет!
Сегодня мы поговорим о вооружении и снаряжении поместной конницы 16-17 столетий. Для чего у нас в гостях кандидат исторических наук Николай Смирнов,
большой специалист в этом вопросе. Николай, добрый день.
Добрый день. Ну что ж, приступим.
Приступим.
Действительно, поместная конница 16-17 веков – тема замечательная и для изучения, и для озвучивания, но долгое время она, конечно, была, прямо скажем, такая проблемная тема. Если взять, к примеру, дореволюционный этап историографии, то, конечно, вообще 16-17 век был явно затерт петровскими временами, и образ Петра как создателя регулярной армии, как создателя вообще флота, как вообще создателя России, вообще всей, да, современной, то, конечно, он просто заслонял все остальное, и все казалось чем-то таким детским, не очень совершенным, не очень современным. И, в общем-то, историки следовали в этом русле. И, в общем-то, прямо скажем, что отношение к поместной коннице было, мягко скажем, критическое у военных историков. Отдельные попытки хоть как-то реабилитировать хоть слегка поместную конницу, конечно, предпринимались. Ну, особенно там, когда рассматривались вопросы там, ранних походов Ивана Грозного, событий становления русского государства при Иване III, но это скорее исключение, нежели правило. В основном контекст был такой. Поместная конница – это, конечно, хорошо, но все это по сравнению с матушкой Европой, все это ерунда, и вот дождаться Петра I было, чтобы действительно русская армия стала полноценной.
С трудом дождались,
вот сделали крупнейшее государство в мире, но все-таки наконец Петра дождались, он сделал армию. Вот, в советский период ситуация изменилась. Во-первых, конечно, качественные изменения в исторической науке в советский период, они очевидны, то есть методология изменилась, отношение к источникам, можно даже сказать, что именно в советское время наука, история стала полноценной наукой, вот, а не просто, скажем так, смесью науки, такой научно-популярной сферы. Вот. Но беда здесь пришла с другой стороны. Поместная конница – это, в первую очередь, дворяне, и русская армия состояла в основном из дворян. Дворяне, как известно, это нещадные эксплуататоры крестьян, несчастных и забитых. Поэтому, скажем так, изучать дворян вообще было не очень, скажем так, принято. Хорошо говорить о них тоже не очень хорошо. И, следовательно, и поместная конница оказалась в другой ситуации. Она незаслуженно просто её обходили вниманием. То есть ее вообще никак не характеризовали. Ни хорошо, ни плохо. Просто практически не изучали. Ну, отдельные, опять-таки, обобщенные труды, вот, например, там Разин, Чернов, они, конечно, появлялись. Но даже в них заметно влияние вот этого стереотипа, поскольку, например, ну, в равных долях там изучаются какие-нибудь там как пехота, там, стрельцы и поместная конница, если не больше стрельцы изучаются, ну или там казаки, допустим. Хотя понятно, что вклад в победы русской армии в это время, да вообще доля участия этих категорий в военных действиях, там, применительно к XVI веку, по сравнению с поместной конницей, он ну, не ничтожен, конечно, но он невелик, скажем.
Ну что, 3000 человек стрельцов было создано при Иване Грозном, да. А поместная конница, вот в Полоцкий поход аж 18 тысяч выехало.
18 тысяч, да, и при этом, ну, надо еще понимать, что все-таки пехота в то время, да, передвигалась, ну, как и всегда, медленно, поэтому, конечно, ее в какие-то большие походы могли взять, но основная тяжесть борьбы вообще с любым противником, неважно, будь то шведы, поляки, литовцы или татары, и те, и другие, конечно, ложилось на конницу. Просто банально там перебросить с театра военных действий на другой можно было быстро, или, ну и вообще они могли преодолевать там большие расстояния. Ну,
вот, даже поэтому на самом деле лингвистически и филологически само слово «пехота», оно очень говорящее, потому что оно уничижительное. Уничижительно-уменьшительное – это как «мелкота», «пехота».
Ну, может быть, да,
Воями-то пехоту никогда не называли. Вой – это человек на коне всегда, безусловно. А пехота – это, ну, что-то такое, ну, есть, но, да, без него тяжело. Иногда невозможно там штурмовать какую-нибудь крепость, но воин – это всегда всадник.
Это да. Ну вот, поэтому вот ситуация изменилась, конечно, с перестроечными временами, поскольку ушли вот эти, скажем так, обязательные стереотипы, и изучение вот дворянской конницы поместной, оно вышло действительно на качественно иной уровень. Я вот считаю, что сейчас просто мы на очень хорошем уровне знаем нашу историю. Если, к примеру, еще там лет 30, знаете, можно было смело говорить, что те же самые поляки свои вооруженные силы того времени, ну, благо у них это их эпоха расцвета, так вот они знали лучше, то сейчас я сомневаюсь даже, что паритет. Я думаю, что уже, так сказать, некое опережение, да простят меня братья-поляки, в этом наблюдается. Ну, для полной победы над поляками и со всеми остальными, конечно, осталось только два момента. Это, конечно, открыть архивы полноценно. Вот мы видим, например, на примере истории Великой Отечественной войны, насколько прорыв произошел, когда у нас стали массово, ну, это по линии Минобороны и так далее, просто вываливаться в сеть просто куча документов. И теперь огромное количество людей действительно на очень хорошем уровне, на самом деле, занимается, пусть микро иногда исследованием, да, такими большими исследованиями, только обогащая наши знания о Великой Отечественной войне. Понятно, что вот такая же судьба должна и документы, например, РГАДа, рано или поздно.
РГАДа, кто был в самом РГАДа, тот знает, что это прям 7 казней египетских, потому что тебе выносят там 10 дел за раз, не больше, в зале помещается, ой, сколько там помещается этот человек, ну там вообще почти никого не помещается, может на очереди простоять, никто не попасть, а если ты еще из другого города приезжаешь в Москву, РГАДа – это Российский государственный архив древних актов, это одно из основных хранилищ вообще актовых материалов по там, древней, средневековой, ранней нововременной Руси. Так что да, пока это все не оцифруется и не появится в сети, о развитии массового исследователя говорить не приходится. Не у всех есть возможность, ну и просто настолько мощный трепет намерения, чтобы поехать в это самое РГАДа в Москву, просидеть там неделю и ничего в итоге не достать, потому что у тебя там то места не хватило, то дело тебе не вынесли, в общем…
Ну или существенно потратиться, заказав микрофильмы.
Да.
И второй момент, конечно, вот применительно к 17 веку, безусловно, вот сейчас уже для исторической науки подходит определение «один в поле не воин». Вот возможности да, одного человека очень ограничены в силу того, что источники массовые в основном в 17 веке, изучать их в одиночку очень сложно, и, конечно, нужны коллективы, и для этого нужно, чтобы вот какие-то научные центры эти коллективы создавали. Тем более люди есть. Это те же самые студенты, которые, как правило, хотят изучать, очень много идут в историю, как вы знаете, да, с целью, в первую очередь, военную историю изучать. Тема прекрасная, ну, есть, конечно, нюанс, что надо научить скоропись читать, но 17 века, но это тоже дело все наживное. В конце концов, мы же читаем, можем прочитать иногда наши медицинские карты. Это примерно то же самое, уровень как бы…
Ну, тем более для этого же специально есть у нас палеография такая дисциплина, да, где нас всех учат читать, в том числе и скоропись тоже.
Ну, в общем, перспективы хорошие, но и сейчас не так все плохо. Итак, почему же вот именно я ограничивал сегодняшний вот этот свой рассказ именно середины 16 века? Вообще, поместная конница, как такое полноценное явление, которое стало вот просто основой русских вооруженных сил, появляется раньше, в конце 15-го столетия. Но в 16 веке, до середины 16 века мы не видим ни одного практически массового источника, и все наши знания о русской поместной конницы базируется на отдельных эпизодических свидетельствах. Либо это летописное свидетельство, либо очень немногочисленный актовый материал, вот, либо это записки иностранцев, которые, конечно, являются тоже прекрасным на самом деле источником до определенного момента, пока не появляются массовые наши источники. Но все-таки все они, я уже сказал, во-первых, это эпизоды, во-вторых, их достоверность весьма, скажем так, находится под вопросом.
Нарратив же.
И нарратив, но даже вот актовый материал или просто отдельно какой-то выпадающий документ, он ни о чем не говорит. Ну, в качестве примера я вот могу привести вот историю с, допустим, с лучным оружием. Вот берут какие-то несколько документов, видят, что там русские воины были вооружены там вот садаками, мы сейчас поговорим еще, и делают вывод, что это было всегда, ну вот, на основе
садак этого. Это такой набор, да, куда входил колчан,
Стрел, лук на луч и специальный пояс, на котором это все висит.
Да, вот, пожалуйста, если мы видим всего 5 источников, которые говорят, что Саадак это был, и у всех он попадается, у нас есть соблазн сделать вывод, да, что это у всех. Массовый источник может нам дать полноценную достоверную информацию. Первые массовые источники сохранились только от середины 16 века. Их очень мало, но они хотя бы сохранились. Их можно уже изучать, можно сделать вывод, пусть в пределах одной корпорации дворянской, одного воинского объединения, но сделать уже вывод более-менее достоверный.
Дворянская имеет в виду территориальная корпорация,
территориальная, Новгородская. Или же можно вот в случае с Байерской книгой, это, скажем так, не корпорация, это социальная страта определенная, то есть, скажем так, высший слой вот этого поместной конницы. Ну и плюс второй момент, который очень важен, это, конечно, появление уложения о службе. В 1555-56 годах было при правительстве Нагрозного было разработано уложение о службе, которое отрегулировала, точнее, я бы сказал, попыталась отрегулировать службу поместной конницы с тех земельных участков, владений, на которых они получали основной доход с поместьей. Причем сразу говоримся, что, конечно, уложение о службе – это никакая не реформа, потому что она должна была закрепить, по сути говоря, существующее положение дел. Вот. Но до этого мы не видим никаких документов, которые это вот четко так фиксируют. А здесь у нас прямо в Никоновской летописи отразилось вот прямо слово в слово. Ну, я позволю себе просто даже зачитать, чтобы у нас было понимание, с чего стартуем, да, значит, что «которые вельможи и всякие войны многими землями завладели, службы оскудеша, не против государева жалований и своих вотчин служба их, государь же им уравнение творяша, в поместьях землемерие учиниша, кому что достойно, и так устроиша при излишке, разделиши неимущим, а сводчины с поместью уложенную учини службу». И вот в данном случае в чем эта служба заключалась? «Со 100 четвертей доброй ухоженной земли человек, наконец, в доспесе в полном, а в дальний поход – одву конь. Кто послужит по земле, государь их жалует своим жалованием, и на уложение, на уложенные люди дают денежное жалование. А кто землю держит, а службу с нее не платит, на тех самих им от деньги за люди, а кто дает службу лишнее перед землей через уложенные люди, и тем от государя большое жалование самим». Ну, если перевести это с, может быть, не всегда понятного языка летописи, то суть в том, что были утверждены четкие нормы выставления в поход либо самого себя, помещика, со 100 четвертей земли, либо с дополнительной земли, дополнительного боевого холопа-послужильца, были определены его некие характеристики и самого холопа, да, что он должен быть в доспехе, и сам должен быть, служил человек в доспехе, и также было указано, что в случае выступления в поход согласно уложению дается дополнительное жалование, в случае передачи этих лишних людей дается дополнительное поощрение. Ну а если кто-то не по уложению не приведет нужное количество людей, то у него, соответственно, штраф.
Четверть земли – это примерно 0,56 гектара, то есть чуть больше половины гектара, как правило.
Где-то,
то есть,
да,
четвертей, это где-то 50-56 гектар.
Ну, где-то так, да, если считать, скажем так, от размера сахи, там 1200 там, десятин, то это примерно так и получается. Вот. Но в любом случае, вот это, скажем так, уложение о службе сейчас, конечно, вызывает определенный вопрос. Дело в том, что понятно, что в силу обстоятельств это хорошее, в общем-то, такое уложение не было долго исполняемо.
Это не был устав в любом случае.
Да, это не был устав, это была некая попытка устроить дела, потому что Иван Грозный вообще любил вот порядок во всем. Вот в этом вопросе он считал порядок нужен. Более того, это тут же было закреплено, кстати говоря, серпуховским смотром, огромный смотр русской армии, большая часть проходила этот смотр в Серпухове на береговой службе против возможного вторжения крымских татар, остальные разбирались по городам, то есть если они не отправлялись на серпуховский смотр, их смотрели в других городах, вплоть до Москвы. То есть было немедленно, вот вслед за уложением, четко летописи говорит, что были проведены вот эти, скажем так, мероприятия. И мы имеем, на счастье, документ, который подтверждает то, что вот хотя бы в 1556 году вот эта мера 100% исполнялась, вот это правило 100% исполнялось. То есть, действительно, по крайней мере, для высшего слоя дворянства, о котором говорит Боярская книга, которая дошла до нас, эти нормы выполнялись. Деньги дополнительные за людей платились, за непоставку людей деньги
занимались,
да, и, в общем-то, все работало. Это, кстати, дополнительный нам плюс, потому что мы примерно можем оценить стоимость службы вот на уровень середины XVI века. Ничего подобного до этого мы не видим. Поэтому вот эти два момента, уложение службы и вообще появление таких массовых источников, позволяет нам ну, более-менее нормально, полноценно, ну не полноценно, более-менее нормально изучать вот это явление. Все остальное – это пока интересное, может быть, скажем так, занимательное, но все таки гадание. Прямо скажем, вот изучение поместной конницы до этого периода. То есть мы можем, гадание не в плохом смысле, гадание в том, что мы можем на базе там двух-трех свидетельств попасть идеально, а можем промазать также идеально, то есть абсолютно противоположную выводу прийти. Здесь все-таки у нас есть источник, который более-менее достоверный. Я люблю вообще массовые источники, и еще есть один плюс.
Кто же их не любит?
Да, ну некоторые не любят, потому что это занудно, долго и, скажем так, скучно иногда вот заниматься перелопачиванием вот этих огромных массивов информации, довольно однотипные формуляры, ну, грубо говоря, вот у меня там на 1621 год у меня данные по 8500 дворян, то есть это вот каждого, учитывая, что это приблизительно одинаковые
да,
формуляры.
Да, отлично же.
Да, прекрасно, это, но это долго. Понятно, гораздо легче взять сочинение иностранца и оттуда какой-нибудь интересный фактик выдернуть и сказать, а вот так. Вот. Но, тем не менее, и второй момент массовых источников, что меня, конечно, привлекает, это низкая степень вот, ну, подделки этих документов. Не было никакого смысла. Вот такие массовые документы подделывать не нужно никому.
Так это же внутренняя документация, да. Она не предназначена для того, чтобы ее кто-то смотрел.
Да, это не свод, это не отчет, это не отписка воевода, которому нужно там заслужить что-то и так далее. Это не сочинение иностранца, которому нужно либо, соответственно, просто доложить что-то, либо просто порадовать читателя каким-то жареным фактом, как говорится. Вот. И, конечно, это вот, вот эти источники, они очень замечательные. Боярская книга, я уже про нее сказал, это источник, который описывает нам верхушку служилого сословия, то есть верхушку поместной конницы. Но, слава богу, у нас на второй половине XVI века есть еще и новый тип документов, который касается непосредственно рядовых дворян и боярских, рядовых воинов поместной конницы, это десятни. Вот десятни документ просто великолепный. Суть десятни – это список служилых людей с различными характеристиками их службы или землевладения, в зависимости территории. От ситуации. Да. Десятни составлял…
Колобинская десятня, да. Не знаю… Да. Адольская десятня, Ржевская десятня, да. И прочее.
Десятня составлялся, да, на один конкретную вот эту дворянскую корпорацию, так называемый служилый город, то есть это группа дворян, которая имела земельные владения, в первую очередь поместье, на территории одного уезда. Более того, служилый город был не только там организационной единицей, но и боевой единицей, поскольку все росписи войск шли по служилым городам. Там, условно говоря, коломенские дворяне служили все время в составе вот своего служилого города, то есть их отправляли целиком туда, не дробили. Ну, могли в некоторых случаях подробить, но это крайне редко случалось. И вот, скажем так, полки воеводские формировались просто вот наполнением определенного количества служилых городов. Ну, с нашей точки, с современной точки зрения, это, может, не очень удобная система, поскольку они были все очень разные. Ну, я думаю, что это, кто смотрел предыдущие, уже знает прекрасно, что они могли быть там и 20 человек, и 30 человек, и в то же время могли быть гигантские корпорации, вот, допустим, Рязанская, 2000 человек, или Новгородская, да.
3500.
Ну, 3500 она, конечно, не достигала, но 2000, за 2000 она могла скакнуть, более того, их даже приходилось дробить на отдельные, такие, условно, подкорпорации, вот 5 пятин новгородских, это фактически 5 отдельно служил городов. И Рязанскую тоже приходилось дробить, вот у них там станы.
Слишком большая.
Да, 8 или 9 станов там. Вот. Хотя тоже внутри они дробились тоже, вот, допустим, там вот та же самая Рязанская корпорация, допустим, там Каменский стан – это 800 человек, а там Кобыльский или там Окологородный – это там 40. То есть не было вот этой системы. Все зависело от того, сколько у них владений на конкретной территории.
Ну, на самом деле в этом есть большая мудрость. Такое корпоративное наполнение полков и выставление в поле, потому что это время сугубо доуставное и время, в общем, феодальное, которое не могло себе позволить регулярных строевых тренировок. Поэтому, только выставляя людей в единой корпорации, была хоть какая-то гарантия, что они будут нормально взаимодействовать на поле боя, просто потому что они уже привыкли, друг друга знают, друг друга опознают в лицо элементарно, чтобы не было friendly fire, mm-hmm. так называемого, и привыкли подчиняться, например, там, своим авторитетным гражданам, которые у них авторитетные, потому что они пользуются авторитетом уже там в каком-то поколении, и они просто проживают на этой территории, mm-hmm. и их, опять же, хорошо знают. Поэтому дробить корпорации и выстраивать некие удобные для понимания десятиричные какие-нибудь полки, там, полк 1000 человек, рота 100 человек, это было невозможно, а вот так было мудро, возможно, просто приходилось воеводам и государю-императору пользоваться тем, что у него, так сказать, природой дано в пользование, а не придумывать что-то новое.
Мне так кажется. Ну да, безусловно. Кроме того, не будем забывать, что вот эти самые авторитетные люди еще и тогда избирались сами из среды, то есть это не просто назначенцы, они сами избирали фактически весь свой руководящий состав. И более того, в то время очень было, скажем так, временем общинным, и находиться вне какой-то общины, это было, прямо скажем, очень плохо. И служилый город фактически не только там организационно объединял служилых людей, он и представлял их интересы. Ну, они друг друга защищали. То есть, ну, вот своеобразная такая социальная организация, очень сложная, прямо скажем. То есть это не чисто военный аспект в этом. И понятно, что, конечно, удобнее было и армию так комплектовать. Это уж потом, когда уже пришла армия более-менее нового времени, когда принципы комплектования изменились, понятно, что это все эти корпорации стали распадаться, хотя, в общем-то, вот в виде там уездных дворянских собраний они доползли там чуть ли не до революции.
До начала 20 века они
доползли. Да, ну, вот так или иначе, да. Вот это, по сути, те же самые, ну, отголоски служилых городов. А сами служилые города по-своему отголоски, на самом деле, вот удельных княжеств и вот этих княжеских образований. Хотя состав помещиков, как правило, был очень серьезный.
Ну, перетряхнут.
Да.
Например, хорошее слово. Новгородский разряд, он же был практически сформирован из людей, которых при Иване III переселили после первого замирения Новгорода.
Да, более того, сами новгородцы, которых отселили оттуда, тоже сформировали новую корпорацию, например, Нижегородскую. Да. Вот она, значительная часть, сформирована из бывших переселенцев новгородцев, которые, значит, выселены были с северо-запада и попали вот в Нижний Новгород, и там, в общем-то, отголоски этой корпорации были. Поэтому, конечно, с удельным наследием боролись, но принципы все равно комплектования территориальные, они оставались. Вот, сохрана десятин очень неравномерная. Ну вот их сохранилось где-то порядка там, 15-16 века, но хороших из них, которые описывают прям вооружение, их всего 4. Нет, вру, 3. Боярская книга 4. Их всего 3. Это Каширская десятина 1556 года, прекрасная. Кстати, не дошедшая до нас в рукописи, ее нет. Она дошла только в публикации уже 19 века. Достоверность ее, в общем-то, не вызывает особых сомнений, потому что ну, она проверяется различными встречными источниками. Да и опять-таки, да, вот, ну, и в 19 веке нет никакого смысла подделывать десятки.
Там может быть кто-то просто ошибся при наборе, при переписи. Это может быть. Ну, да, а специально да. Подделывать, ну зачем это надо? Кому?
И есть две десятни: это Коломенская вот, 1577 года, и Ряжская 1578 года, которые есть вот, в Рогада, они лежат, они в доступности. То есть их можно взять посмотреть. Вот, но этих массовых источников 16 века мало, но вот уже в 17 веке ситуация меняется. Понятно, что со смутой там дело все плохо, тоже эпизодически десятни появляются, хотя смотры шли постоянно. Вот десятня, как правило, составляла все-таки на основе большого всероссийского смотра. Вот Серпуховский смотр, условно, да, и вот Каширская десятня, она как раз на его базе создана. А вот что касается, ну, понятно, таких смотров примерно вычисляется около 7-8 до конца смутного времени. Вот. Но вот такого массового сохранности документов у нас нет. Зато вот уже после смутное время мы получаем просто прекрасную картину. Вот первый большой общерусский смотр после смуты 1621-22 года, мы к нему, к материалам все время будем сейчас отсылаться. Вот. Он дает нам просто уже великолепную сохранность, более 30 десятин сохранилось. Более того, в 1626 году произошел огромный пожар в Москве и сгорела значительная часть документов разрядного архива.
Да.
Так вот, уникальная ситуация заключается в том, что вот десятни были восстановлены после этого пожара. То есть настолько актуальна была информация через 5 лет, настолько она была нужна государству и правительству, что реально просто заказывали черновые копии, которые остались на местах. У разборщиков несколько составлялось, то есть сами те, кто совершали разбор, бояре сохранили в своих личных архивах иногда это хранилось в местной там, гумно избе, значит, в служилом городе, и это все восстановили, и многие вот доступны нам в виде уже восстановленных, при этом без потери информации, то есть там все просто переписано было. Вот. Ну и далее у нас есть три еще смотра до первой половины 17 века, это перед Смоленской войной и после Смоленской войны, 1931-1934 год, и смотр 1648-1649 года, когда с событиями связан соляной бунт, там выступление служилых корпораций как раз, попросили они вот провести этот разбор. Смотр давно не проводился. Вот его провели, после чего Россия вступает в эпоху длительных войн. Мы воюем там бесконечно. Сначала эти войны с поляками и шведами, потом идут войны с нашими братьями-украинцами там на их территории уже, потом у нас эти турки. В общем-то, десятник, как таковой документ, уступает место разборным книгам. Тут немножко другая схема. Они с принципа составления разборных книг уже шел по полкам. То есть, как правило, составлялись в полках. Ну, то есть, вот идет какой-то полк, там тоже есть служилые корпорации, ну и разбор уже идет внутри нее. Но, тем не менее, принципы составления остались. Вот если по первой половине, вот, пожалуй, вот сохранность вот этих четырех с 21 по 49 год, они дают нам просто ну, практически идеальную картину. Конечно, не стопроцентную, но…
Ну, представление вот, можно получить.
Мягко скажем, да, вот если, грубо говоря, вот эти 8500 человек, которые там обработаны по 21 году, это примерно треть вообще всех дворян, которые на тот момент вообще были.
Ну и вообще 8500, даже если бы это было не третье, а десятое, это очень серьезная выборка, которая дает хорошее математическое ожидание.
Плюс не забываем, что это все в разных местах русского государства, то есть это важно. Не куском, да, то есть он нам дает выборку как раз еще и по разным регионам. Вот что мы тоже посмотрим. Ну, вернемся теперь, значит, все-таки 16-е столетие. Вот как выглядела поместная конница в период Ливонской войны, возможно, в начале смутного времени. Ну, вот у нас есть прекрасная картинка Олега Федорова, недавно созданная как раз для сборника, посвященного Ливонской войне. Вот. Ну, вот здесь у Олега Федорова прекрасные, замечательные, очень исторически достоверные изображения и поместной конницы в том числе. Вот. И вот это, пожалуй, такой эталонный вариант. То есть мы видим служилого человека, ну, естественно, конного, одетого в доспех с защитой головы, значит, и вооруженного саблей традиционно, и вот как раз с адаком. То есть лук. Колчан, все. Тут что-то у него еще есть, может
кистень
быть.
Кистень и нож. Какая-то.
Но это уже никакими документами массовыми не отражалось, понятное дело, это уже было его наутку. И вот есть этот вот современный взгляд, он уже более-менее адекватный.
А
вот
причем как… наверняка это у него не просто кольчуга, это панцирь, скорее всего.
Это, скорее всего, панцирь. Кольчуга уже к этому времени уходила уходила из использования. И вот картинки, которые раньше были, скажем так, в ходу. В принципе, ситуация здесь не так, вроде бы не так критично выглядит, за исключением одного элемента, конечно. Это вот этот несчастный совня. Да. Это беда прям. Ну вот редкий изобразитель, я не скажу художник поместной конницы, удерживается, чтобы не нарисовать эту…
У Висковатого там все
да,
совнями.
Совни…
Историческое это описание уже… военных костюмов русской армии, у него прямо вот если поместный всадник, это 16 век, это точно будет
причем совня. Причём Висковатого, ладно, мы простим, в конце концов, до него никто ничего не рисовал, да. Но сейчас-то уже, вот почему эти совни несчастные везде вылезают? Даже хорошо. Не совни, даже какие-то нагинаты или как они там называются.
Это какая-то коуза, классическая европейская коуза 15-16
веков. Да, вам, вооружейникам, это лучше. Но главное, что, конечно, ничего этого 100% в документах нет, никаких совен вообще, то есть они даже не упоминаются никак. И единственное, я так понимаю, сохранившаяся сама вот то, что похоже на совню, она есть в оружейной палате, но она одна, и вот все, что под совнями подразумевается, скорее всего, это были рогатины, просто-напросто копье с таким широким наконечником.
Ну, собственно, совня, если говорить уже по формальным признакам, они, конечно, есть, они находятся археологически, но это, по сути дела, иногда довольно длинное однолезвийное копье, то есть то, что у нас в Средней Азии и дальше называлось пальмой. То есть это примерно где-то сантиметров 30-35 перо копья, выполненное по форме как нож просто, на втулке, она очень короткая, это именно копье. То есть она вот не такая гигантская, сабля на древке,
да, это, сабля на древке.
Это вот коуза европейская, или там японская нагината, или дадао китайская, нет, это именно копье с одним лезвием, у него были свои преимущества чисто конструктивные, потому что копье, которое как копье сделано, которое имеет симметрию по плоскости, его труднее ковать, потому что нужно по этой плоскости соблюдать симметрию, чтобы образующие были равно сведены. А такая штука, она имеет одностороннюю симметрию, легче ковать, как обычный нож. Во-первых, во-вторых, толстый обух давал большую прочность, потому что форма сечения треугольник получается равнобедренный, это всегда удобно.
Ну, в принципе, они, я допускаю, что что-то похожее могло быть, археологически, 100%. Да, но в любом случае в документах такого понятия нет, и если говорю, если они были, то тогда их, конечно, записывали просто в рогатины.
Или рогатины, да. Или копье, ну, там не копьё, говоря худого скорее, слова.
Скорее все-таки было больше вот именно копьем, то есть, ну, потому что это разводится, эти понятия, ну, да, они очень четко в документах. Ну, есть изображение более-менее того времени, это, естественно, знаменитые вот эти, да, Герберштейн, вот классические такие сюжеты. Вот здесь мы видим, в общем-то, да. Есть, кстати, современная реконструкция того же Фёдора, этой же, я так понимаю, картинки.
Да.
Вот, в общем-то, вот это примерно облик дворянина, значит.
Шапка слабовата у Фёдорова, у Герберштейна красивее, ну, шапка, да, гораздо.
Шапка тут. Может, ну, он скорее взял уже отсюда, наверное, шапку.
Да, да, шапка такие, слабовато. Да.
Ну, тут составной, вот видно, что и на плетке тоже вот эти украшения, да, здесь, да, более ярко выражены, скажем так. Вот, ну, вот это примерно, скажем так, да, вот середина 16 века.
Это кто не понял, речь идет, прошу прощения, о стёганом кафтане Тегеляи, который носился зачастую без железного доспеха, являясь самостоятельной защитой. Иногда он был очень богатый, то есть это был далеко не всегда атрибут убогого какого-нибудь сына боярского или дворянина. Они иногда бывают камчатые, бархатные, парчевые. То есть это явно то, что мог себе позволить только представитель высшей аристократии. Безумно дорогие одежды.
Ну, нет, я думаю, что были и дешевые варианты.
Нет, исходя, были, безусловно, да, они изначально были, да, просто дешевые.
Исходя из того, что все-таки Тегеляй использовался в случае отсутствия металлического доспеха.
Я к тому, что были и,
ну,
такие.
Да, были такие, безусловно, действительно, и камчатые, и бархатные, и там самые. То, что они были, то, что это было красиво, есть какое-то свидетельство иностранцев, что там скачущая русская конница похожа как поле там весенних цветов, что-то такое там, что это очень красиво выглядело. Не знаю, где он там увидел и чего он там любовался этой красотой. Вот. Ну, наверное, не на него скакал, наверное.
Романтик.
Вот. Ну, и теперь посмотрим мы непосредственно уже на что же у нас документы говорят о, значит, боеспособности русской поместной конницы в вот в этот период. Значит, как уже по уложению было сказано, что основные элементы боеспособности – это следующие. Да? Первое – это наличие боевых лошадей, желательно двух, даже обязательно двух для дальнего похода, наличие боевых слуг, опять-таки желательно именно боевых, а не кошевых, которые везут просто какой-то там скарб служилого человека, наличие вооружения, понятное дело, и наличие доспехов. Вот по этим четырем направлениям мы сейчас и посмотрим, что у нас представляла поместная конница вот в этот период. Ну, что касается наличия коней, то, конечно, главным требованием наличие двух коней, потому что, во-первых, это позволяло совершать длительные марши, меняя коней. Кроме того, совершенно очевидно, что коней зачастую запасных придерживали именно для боя, поскольку они были более качественные, вот запасные часто бывают более качественные, чем основные. То есть передвигались они, допустим, на менее хорошей лошади, но, может быть, более выносливой, а уже в бою скакали на более такой мощной, что называется. Ну, плюс, да, сразу отметим, что два коня – это не ограничение, то есть это может быть и 5, и 6, и 7, да, поэтому здесь я немножко в диаграммках так с двумя конями, это имеется в виду, что больше одного. Вот. Ну вот посмотрим, что у нас происходит с оснащенностью вот в 17 веке по данным вот и Боярской книги, и Десятин. То есть если в 1556 году мы видим, да, что на двух конях выходит у нас большинство, то есть вот зелёным цветом
против 55.
Против 55. Это вот каширские служилые люди. Тут, причем там есть и с 7 конями, и с 5, и с 3, все как полагается. То вот уже конец Ливонской войны, Колумна, да, и мы видим, ситуация начинает немножко ухудшаться, но еще не так критично. На двух конях и больше.
163
против 116, ну то есть больше. А вот что мы видим, уже более бедный город, более того, обращаю ваше внимание, тогда из Ряжска выбирали лучшую сотню, всего их было 450, а выбирали их лучшую сотню. И вот лучшая сотня, да, из этой лучшей сотни, вот только, да, 22 человека, 22% теперь получается ровно, да, выходило на двух конях. То есть все остальные выходили только на одном коне. Никого запасного у них не было, что существенно ограничивало и маневренность, да, и.
Ну, соответственно... если даже в почти столичной Коломне 116 человек оказались с одним конем, то что уж говорить-то про Ряжск, где он? Кто его вообще знает?
Но это еще все неплохо, потому что дальше у нас была смута, дальше все было совсем печально, год, да, и 21 год, вот, да, мы уже можем большую выборку получить, да, и вот посмотрите, пришлось добавить красное поле, то есть с двумя конями по-прежнему зеленое, с одним конем, соответственно,
желтенькая,
а красная зона – это вообще коней нет, то есть они в принципе уже не могут никуда выступить, это так называемая городовая служба, иди на стену, дождись, пока противник к тебе придет. И то есть пешим в строю, естественно, никто служилых людей не гонял в походы, поэтому они просто-напросто не могли выходить. И вот посмотрите, если новгородский регион дает нам условно 50-50, хотя понятно, что с двумя конями это уже просто теряющиеся…
Там, 578 да. Без коней, 581 с конем и 44 с двумя конями или больше.
Или больше, ну уже, как правило, с двумя. Вот. То если западные уезды, которые были существенно разорены, больше, да, чем нам дают уже вот такую картину, то есть уже большая часть вообще не может выйти, ну, более-менее…
546 да. Без коней, 395 с конями, 17 с двумя конями.
Да, это мы берем несколько уездов, объединяем, я просто так географически.
Да.
Чуть лучше ситуация у нас в Замосковье, которая находится восточнее, это условно, на самом деле это Владимир, Нижний Новгород, Луг, вот эти три служилых города, ну, здесь ситуация такая на фоне вот этого катастрофы даже, в общем-то, приличная, да, 140 не может выйти, 364 с конем, 76 с двумя. Ну, и, соответственно, вот южные регионы тоже дают нам картину чуть получше, чем, допустим, Новгород, но тоже, прям скажем, не самую хорошую, потому что все равно значительная часть не может выйти. Хуже того, это все данные уже идут на случай после выплаты денежного жалования. То есть там разбор проводился так: они должны были сначала сказать свою боеготовность, а потом должны были сказать свою готовность, если им выплатят положенное денежное жалование. Вот это так называемая сметная готовность. То есть, угу. А поскольку оно было выплачено…
Не фактическая, а сметная.
Да, да, нереальная, а сметная. Да. Поскольку оно было выплачено, мы эти данные используем. Потому что если мы возьмем вот реальную боеготовность, то у нас есть служилые города, которые вообще ни одного человека не могли выставить. Просто ни одного. Вот Старицкая. Из Старицы, по-моему, не выходил ни один. Просто вот все. Если не выплатили денежное жалование, он небольшой город, но никто не пойдет в дальний поход.
Ну, даже тут, вот, если посмотреть, например, на южные уезды относительно благополучные, 1856 человек с одним конем, 966 человек без коня и 136 человек с двумя и более конями, то по терминам 16 века, да и 15 века, да, наверное, и 14-го, просто мы о них не знаем, но, наверное, что-то было похоже, людьми, которых можно назвать выборной ратью, то есть с двумя конями,
да.
Отборная рать – это 136 человек на 1856 просто нищебродов, которые не могут, да. По большому счету выходить в дальний поход.
Не
на одной лошади, да. Нельзя
идти. Не будем забывать, какие это еще лошади, сейчас уже время не позволяет, можно даже отдельно просто записать, потому что лошади тоже ранжировались, и как раз в 22-м году появляется, вот, условно говоря, самая низкая категория, так называемые меренки, меренцы, то есть это лошади, которые, по-видимому, были настолько уж плохие, да, что вот, например, в некоторых южных уездах они даже писали, что они не могут их выставить в поход, они могут только кошевую лошадь, то есть могут на нее вьюг повесить, и она пойдет за ними. То есть это вот показатель. И этими меренками здесь вот в этой желтой зоне забита добрая треть, как говорится. То есть это все очень печально. Более того, кстати, вот очень интересный момент. Это к вопросу о некой такой, это уже такой политической, даже внешнеполитической вот обрамлении всех этих разборов смотров. Смотр 1621 года проводился на основании решения Земского собора. Тогда Земский собор после смуты, вот он собирался едва ли там не там, мог по несколько раз в год собираться, решались самые разные вопросы, и этот Земский собор должен был решить вопрос возобновления войны с Польшей, с Речью Посполитой. Ситуация была идеальная, там у нас было два союзника, прекрасный союзник Швеции с Густавом Адольфом, Турция, которая только что разгромила поляков под Цицорой, причем там погиб вот Жалкевский, вот известный победитель нас в сражении под Клушино, то есть это разгром был полнейший в Польске. То есть ситуация внешнеполитическая была вот такая, которая вообще Россия уже не встречала потом никогда. Вот. И все к этому. И что интересно, собор принимает решение. Все приехали, те же самые дворяне приехали и говорят: все, да, царь-батюшка, давай, мы согласны, войну объявляем, завтра поход и так далее. Ну, говорит, вот еще такая маленькая просьба. Посмотри, вот сделай смотр. То есть, как бы выясни, какая там у нас ситуация. То есть никто не говорит: нет, мы не боеспособны, мы не поедем и так далее. Сохранили все данные этих всех. То есть полное одобрение, но надо поехать посмотреть. То есть это не сбор армии, а это именно смотр армии. Смотр показывает вот эту картину, и война отменяется. То есть мы знаем, что война не была возобновлена в 2021-2022 году, потому что они показали, что воевать
некем. 10 лет потребовалось до 32-го года.
Да, ну конечно, то есть там пришлось ждать 10 лет. Более того, тут понятно, что это хорошо, если наши союзники за нас все сделают, но опыт показывает, что наши союзники далеко не всегда за нас все делают. И если пришлось бы иметь дело с Польшей, то, в общем-то, повторение смуты было не за горами при такой ситуации. Ну, дальше, естественно, что эта нетерпимая ситуация должна была как-то исправляться денежными вливаниями, ну и вообще спокойное достаточно время проходит у нас, поэтому, в общем-то, ситуация подправляется, и к Смоленской войне мы уже вот такого хаоса не видим, но вот я уже пропускаю Смоленскую войну, обращаю внимание, вот срез уже середины
Смоленская века. Война – это 1632-34 год.
А вот срез уже на середину 17-го столетия. Что мы видим? То есть прошло, ну, было два длительных мирных периода. Более того, уже с 30-х годов изменилась система службы, и большинство служилых городов уже не ездило на ежегодную вот эту береговую службу, как раньше они служили.
Когда... Береговая служба на Оке,
да,
прикрывали от крымских татар, как правило, прикрывали столицу.
И это, раньше эта служба была ежегодной, и надо было отправляться почти что там на, условно, там на 5 месяцев обязательно ехать туда, и это понятно, что это и расходы, и траты, и прочее.
Время. И, ну, время. Ну, собственно, после того, как мы перессорились с крымскими татарами, с героями, сначала-то это был наш союзник,
да,
Герои, потом мы перестали быть им нужны, а они нам, потому что мы захватили и Казань, и Астрахань, и с героями с тех пор мы, бывало, чаще всего не дружили, и герои ходили то к нам, то в Литву, в зависимости от того, кто больше заплатит, в набеги.
Конкуренты.
Да.
Ну, даже если они сами не ходили в набеги, они прекрасно могли просто каким-нибудь своим там среднего уровня
мурзам.
Да, мурзам, поэтому набеги крымских татар, на самом деле, даже в самое мирное время были ежегодными.
Да, это фон был.
Да, поэтому, естественно, держать там войска нужно было всегда, и поэтому добрая половина, если не больше, русской поместной конницы на лето отправлялась и сидела на этой береговой службе. В 30-х годах, в конце 30-х годов 17 века ситуация изменилась, то есть увеличилась численность южных вот служилых корпораций, то есть отпала необходимость каждый раз гнать их туда. То есть их потом гоняли, когда строили Белгородскую черту, прикрывали, было обострение с татарами. Но вот это ежегодное хождение, оно прекратилось. И, в общем-то, вот был довольно стабильный период. И тем не менее, вот мы видим, что середина 17 века, ситуация, конечно, лучше, чем после смуты, но ничего хорошего тоже, никаких адвуконь уже, но даже речи не идет.
Мы видим, 125 человек в Замосковье выехать вообще не может, 972 с одним конем, 140, как положено, с двумя и более.
Да, или вот, например, Рязанская земля, ну, здесь это половина Рязанцев, у меня посчитано, условно говоря, это огромная корпорация, там 2000, вот 1000 посчитано, с одним конем опять 732, без коней 77, с двумя конями 126. То есть все, идея о том, что конница должна выступать вот с двумя конями, практически все здесь забыто, и все. То есть даже мирное, спокойное время относительно, да, обеспеченная без всяких катаклизмов, не позволяет восстановить вот боеспособность, потому что конь, конечно, это был самый главный расходная составляющая. У нас есть одна десятня псковская, которая дает нам стоимость лошадей на 1621 год. И вот, соответственно, конь диапазон от 15 до 34 рублей, мерин от 10 до 15 рублей, и вот эта мелкая лошадь, такая
меринок
от 4 до 9 рублей. Ну, есть еще
дорого.
Есть очень дорого. Если еще надо учесть, что есть конь добрый или аргамак, который может стоить от 50 там, до 100 рублей. То есть это уже, ну, такая запредельная практически. Чтобы понимать, ну, масштабы, что это вообще, что это за сумма, да, вот условно можно рассчитать, что одно нормальное крестьянское хозяйство в начале 17 века давало, ну, помещику, если не выжимать все соки, примерно рубль, ну, может, чуть больше дохода. То есть для того, чтобы…
В год.
В год. конечно, вот. Для того, чтобы купить просто коня, который вообще-то может там и пасть случайно, да, там и так далее, да.
Да, он может попасть в сусличью нору и сломать себе ногу.
Да, и все. И вот это вложение капитала, скажем так,
пропало,
да. Тем более не забывайте, что мы там ежегодно гоняем этого коня туда-сюда, да. Вот. Вот для того, чтобы это нужно было иметь, чтобы за год это отбиться, нужно было иметь 5 нормальных крепких крестьянских хозяйств. Таких было просто меньшинство. Ну, об экономическом положении это просто отдельная еще тема для беседы, может, там
нет, очень много показывать. Говорим, да. Даже интереснее, чем вооружение.
Конечно, потому что это база вообще, все от экономики, ничего не идет от там нежелания дворян, там, от лени и так далее, все только экономически. Вообще, вот это очень интересный момент, вот русская поместная конница формировалась всегда на очень такой плохой экономической базе по сравнению со своими вот ближайшими конкурентами, это вот я имею в виду Литвой, Польшей, особенно Польшей, или объединенным этим государством.
Мы, когда смотрим на уложение, которое издавал Карл Великий еще в IX веке, и Карл Мартел в VIII веке, обнаруживается, что это вот прото-рыцарство, которое они создавали в VIII-IX веке, оно не могло бы физически появиться на русской почве вообще, потому что русский дворянин – это вот 56 гектар и там 5-6 дворов, в хорошем случае, если он владеет, то всадник при Карле Мартеле выставлялся с 40 дворов, 40.
Они доходы были больше.
Ну, это же
земля-то всё-таки давала больше, конечно, явно.
Поэтому... Но даже если представить себе, что это такая же земля, как у нас, то это не 5 дворов, а 40. И вот с него выставляется всадник. А с 5 дворов никакого всадника не могло бы быть в принципе.
Причем основного всадника.
Конечно, основного боевого танка.
Сейчас мы, да, про еще запасные.
Хотя это 8 век, там это вооружение, это, в общем, вполне было сопоставимо с тем, что у нас было поместная конница, в смысле количество одетого железа. То есть там шлем, кольчуга, это уже хорошо.
Ну да. Но при этом могу сказать, что вот еще есть момент вот этот, что у нас очень низконаселенные эти поместья. Плюс сама база для набора вот этих помещиков у нас тоже очень маленькая. Вот если взять там шляхетство польское там в 17 веке, то там почти 250 нет, сколько, я сейчас уже совру, но, наверное, да, 250 тысяч человек вот в этом сословии на 17 век. Если взять русское дворянство, то их, я думаю, что там 50 тысяч и вот и все. Поэтому понятно, что даже если у вас там погибало какое-то количество народа, ну там вот, то это всегда поляки могли восполнить желающими, умеющими и обеспеченными товарищами. И это несопоставимый просто. Ну, вообще это отдельная действительно история. Следующая категория – это так называемая людность, ну или обеспеченность боевыми холопами-послужильцами. Вообще соблазн использовать земельные владения, чтобы увеличить армию максимально эффективно, приводил к тому, что вот эти нормы говорили, ну если у тебя 100 четвертей, ну сам выходи, если у тебя там 200, то давай-ка, ну что ты так много имеешь, а мало выводишь, давай выводи с собой. Ну, послужильца. Вот уложение службы прямо в лоб об этом говорит. С этой вот по боярской книге мы видим, что даже штрафовали там за невыставление.
Недачу.
Да. И, соответственно, вот это, ну, это нормальная практика. На самом деле мы ничего тут велосипед не изобретали. Это вообще стандартная схема.
Стандартная,
да,
практика обычная.
Да. И брали мы, скорее всего, с той же самой Литвы, где это все еще раньше, вот еще в начале 16 века, это все было прям прописано. Только у них там немножко другой принцип был, ну, вот сбора именно с. Они брали не с территории, а уже с населения считали, с дымов.
Да,
вот. Поэтому, конечно, там подход, кстати, более правильный, скажем так. У нас считалось, что ну, если есть территория, значит, она у тебя населенная. Вот уже все, делай, что хочешь, как говорится. Вот. И ну, вот разные единицы. Вот еще Байерская книга 4, кстати говоря, еще вида земельных вот этих обозначений, поскольку видно, что только формировалась еще вот Россия как единое государство.
Чети,
стандарты, да, сохи, выть. Это для Мутик. Пскова.
Да.
Да, обжи – это для Новгорода. Сохи – это использовалось для почти для всех, но, что интересно, в сохах, сохах, да, измерялось в основном вотчиной владения, а вот уже поместные – в четях, ну, потому что они же давались так в четях. Вот. Ну и вот есть данные по, значит, по стоимости, сколько давали там на передаточном, сколько примерно стоил вот этот дополнительный служилый человек, там вот 5 рублей давали, если он его в доспехе выставил, дополнительно денег, там, значит, если в тегеря, то всего 1 там давали рубль, ну и вычеты тоже не выставлены, 5 рублей там и так далее. Ну, сейчас не будем уже на этом останавливаться, но суть в том, что вот эта идея о том, что действительно, да, вот мы выставляем потеряем много холопов, вот как раз и породило вот это стандартное представление о том, что русская поместная конница была очень массовой. Ну, потому что когда им говорят, что вот у нас дворян-то всего, ну, на круг там 18 тысяч человек, ну, 20, ну, 25, да? Ну, вот холопы у вас были.
У каждого по одному.
Нет, это ладно, по одному. И это не по одному. По 10, что будем класть там. Ну, откуда надо набирать? Вот у нас там под Оршей 30 тысяч погибло, да? Наш говорит, добрать, ну вот, давайте еще. Там, поэтому вот, как представление, что если говорю, суммировать потери там в 3-4 битвах.
1514
года. Да, но я имею в виду, конечно, там не погибало 30 тысяч, но просто к тому, что если суммировать потери, которые кочуют по литературе до сих пор, в том числе по нашей, там, 4 крупнейших наших сражений, ну, поражений, скажем, да, то русская поместная конница просто там, ну, примерно раз 5 была выпилена.
Полностью, конечно.
Есть, до маленьких детей.
Если сложить потери, которые заявляли поляки и литовцы. О, там у нас не то, что поместная конница,
да,
у нас население должно было оскудеть.
Да, и даже, в общем-то, наверное, еще мы кого-то прихватили там, да, какую-нибудь Швецию там тоже вырезали по дороге. Вот, ну вот, в частности, например, есть известный такой историк 19 века Середонин, он хороший, кстати говоря, исследователь, ничего, вопрос нет. Вот он попытался как-то разрулить ситуацию, как вот разница, откуда берется между честной поместной конницей по разрядной документации. В общем, он правильно изначально смотрел, что… Ну, и свидетельство иностранцев. Вместо того, чтобы, как наш министр культуры сказал, что просто врут, да, что, и, кстати, это было бы правильно, он решил применить метод, так сказать, что, а может, не врут. И он сказал, что каждый дворянин сын боярский выставлял поход в среднем 3 боевых слуги, что доводило общую численность поместной конницы до 75 тысяч человек. Ну, раз и все, все совпадает. То есть, ну, как бы проблему решил. Вот. Ну, теперь надо посмотреть, сколько вообще действительно выставляли. И вначале действительно все вроде хорошо. Вот по боярской книге 150 служилых людей выставили 603 боевых холопа. Все вроде как бы хорошо.
Ну, это же бояре.
Да, но это не совсем бояре, но это, по крайней мере, это действительно верхняя прослойка.
Столичная, да, аристократия.
Да, это такое вот среднее командное звено. Там как раз бояре не попали, потому что первые 13 статей, которые еще больше выставляли, они не сохранились. Там сохранились, по-моему, там с 13 по 25, но это основная масса на самом деле. И все равно это вот, ну, высший, ну, это средний командный состав. Да? Вот. И, конечно, это люди богатые, обеспеченные, и они выставляли иногда много. Вот есть, например, там Яков Иванов сын Кузьмин, поместье за ним 1184 четверти, кстати говоря, да, вот размер поместья. То есть это, ну, огромное. Запредельно. Кстати, вот в 17 веке больше 1000 вообще не давали, принципиально. То есть 1000 это был, даже по окладу не давали тысячу, то есть как бы 1100 оклад не существовал. И положение взять у него 11 человек в доспехах, а по старому смотру у него было 17 человек. И вот он в смотром списку сыскал людей его 13 человек в доспехах, и передал 2 человека. То есть, пожалуйста, 11 ему надо выставить, он 13 привел. Ну, то есть, ну что, 1184, если он там еще населенный, так, пожалуйста, это прекрасно все. Или Григорий Микитин, сын Сукин. Поместье 600 четвертей, положение взять 7 человек в доспехах, по старому смотру было 15, а в Серпухов выставил 20 человек.
Ему все говорили: ай да Григорий Михайлович, ай да Сукин сын.
Ай да Сукин сын, да. Ну, поднял бабла, что называется, на этом деле. Вот. Ну, конечно, можно сказать, может, это потасовал.
Потому что если
нас он… Нас взял, потасовал, чтобы денег срубить.
Если он ездил на разные смотры, например, он взял 5 человек, своих крестьян просто, одел их в доспехи, привел, записал, забрал доспехи, крестьян отвез, одел новых крестьян и привез на другой смотр других крестьян и сказал, что смотрите, у меня с предыдущего смотра 5 человек, нет, но этих я взять не смог, потому что они, например, там… разбойников гоняют, а взял других 5, которые у меня тоже есть, вот посмотрите, а итого 10.
Ну вот на этом, кстати, случае были окладчики, вот выбранные, да, которые, во-первых, нет, окладчики – это выбранные из этого служилого города, да, вот авторитетные, да, товарищи, да, которые должны были, и, кстати, с 10 сплошь и рядом, он приходит, говорит, я вот то-то, то-то, а окладчик говорит, нет, не так. Ну, то есть, вот мы не согласны с этим. И там уже на смотре принималось решение. Если он мог убедить, что окладчики неправы, да, ему там, если не смог, то верили окладчикам, потому что это официально выбранные товарищи, которые, в общем-то, своей родовой честью, да, за свои слова вручались, должны отвечать. Да. И поэтому. Ну, то есть, люди, в общем-то, были хорошие тут такие отряды, прям скажем, приводили. Вот. Но при этом, да, вот 204 передали, 133 не додали. Ну, примерно туда-сюда там 71 в пользу, да,
передачи.
Ну, еще раз говорю, это средний командный состав. А вот теперь мы, если посмотрим на не средний командный, а на обычный служилый город, то тогда мы уже видим немножко иную ситуацию. Да? Вот 56-й год, опять-таки, лучшее время. Каширская десятина действительно очень такая хорошая. Вот, соответственно, Кашира, да, 369 служилых людей, 351 боевой. Причем соответствует уложению 70, а не соответствует, что-то у них не хватает, там вооружение, да, 281. То есть в среднем, если при боярской книге в среднем 4,5 приводил человека, ну, кто-то 4, кто-то 5, 4,5 не бывает, то здесь, да, единичку, то есть один примерно был.
Меньше одного человека получается.
Ну да, в среднем. То есть получается уже всякое-то, это боевой холоп, мы кошевых тут не считаем, значит. А вот уже в конце Ливонской войны, что мы видим? 1577 год, да, 302 коломнича, да, приводили 134 боеуслуги. Уже по пол человека, даже по 0,4.
Да, получается на трех человек…
Два. Нет,
почему нет, два? Нет, не два, полтора.
На 4-2.
Ну, грубо говоря, на 4 это…
На 10-4, легче
так считать. Да, вот так вот, да, на 10-4 получается.
Но чтобы считать было совсем просто, мы берём с 100 ряжских дворян, нам для удобства тогда их взяли 100, чтобы нам легче было считать. Вот, и вот 100 человек вышло, выставили 9 боевых слуг. Все, вот это к вопросу о том, что это уже 16 век. Но, как мы знаем, здесь-то еще хотя бы они на конях все, а вот у нас 21-22 год. Вот эти слезы начинаем лить. Вот это такая табличка, я думаю, потом покажут отдельно, я не буду тут, да, это все.
Да, конечно, скажем, покажем, так. Покажем.
Тут у меня уже представлено, да, много служило городов. Есть вот, вот что мы видим. У нас есть дворян 4700 человек, вот здесь обработано, да. Из них выступает на службу, это опять сметная, после выплаты жалования. Да, 3000 человек служилых холопов и холопов с запасными лошадьми, которые вот в эту категорию попадали, 184 плюс 213. То есть всего у них, ну, условно говоря, 0,13 по всем. Там были по тем временам выдающиеся, допустим, да, вот Луховский служилый город, он небольшой, но вот там 52 дворянина выставляло 27 служилых. И это было просто круто, потому что вот они давали 0,5. А вот, например, Зубцовский, Кашинский вообще ничего не выставляли, Бежецкий не выставил ничего, Старицкий, Тверской вообще ни одного не выставляли. Вот к вопросу о… то есть уже после, к моменту, там, к концу смутного времени, да, уже никаких боевых холопов вообще нету. То есть просто, их просто нет.
Ну, фактически, да.
Ну, это 300 же… человек на фоне 3000, это уже вообще теряется такая, конечно, да, то есть и уже ни о каких там холопьих сотнях, как говорят, что из них формировали какие-то отдельные отряды, там, это вообще даже, ну,
из кого,
да, и влияние на, ну, на ход боевых действий они оказать там не могли. Конечно. И были еще кошевые холопы, это те вот тоже их с собой брали, выставляли, но это не боевые персонажи, у них могло быть вооружение, они были конными, конечно, но их задача не… Да,
это донкомбатант, да, по большому счету, как большому и посох наорать.
Да, это, ну, конечно, лучше, чем посоха, но не примерно того же самого разряда. Это, если уж мы кошевых начинаем сюда кидать, то тогда нам нужно у наших друзей польско-литовского войска высчитывать там всяких похоликов, у казаков считать чуров каких-нибудь там и так далее, которых они там брали просто пленных, которые там им кашу варили или там еще не дай бог что делали, мы же не знаем, что они с пленными делали. Ну, то есть давайте их тоже допишем, потому что вот. То есть вот ситуация это для 22 года. И вот дальше мы видим, что опять вот эти два периода, перебиваемые Смоленской войной, относительного спокойствия перед длительными затяжными войнами. И что мы видим? Ни в Смоленской войне, ни к Смоленской войне, те же 0,13 средние, да, ни к середине 17 века, вот те же самые 0,17 коэффициент. То есть на вот середину 17 века возьмем выборку, 1649 год, спокойные времена относительно, да, 2400 дворян готовых к службе, выставили суммарно 425 человек.
Ни о чем.
Да, то есть ни просто вот и понятно, что как-то пытаться численность раскрутить, накрутить численность за счет вот этих боевых холопов, это, ну, это вот изучение массового источника эту идею отвергает сразу. Что не мешает ее, скажем, по-прежнему дальше транслировать, хотя вот она уже просто опровергнута. Еще раз, это подделка, было бессмысленно, вообще бессмысленно.
Конечно, это же в конце концов, если вы собираетесь чем-то управлять, вам об этом управляемом нечто нужно что-то знать. И врать можно кому-то, а самим себе врать, то бессмысленно абсолютно. Зачем?
Ну вот еще есть момент такой, кстати, что если бы даже представить на секундочку, что вот все у нас хорошо сложилось, и у нас все дворяне вдруг резко стали выполнять условия уложения в 17 веке, то и даже это не нарастит численность поместной конницы даже там в разы. Почему? Потому что средний размер земельных владений не по окладу, вот кто что там оклад там 600 четвертей, а вот реальное земельное владение. Они были такими, что большинство дворян даже и не должно было никого выставлять. Ну, то есть там до 200 четвертей. Там это было обычное явление.
Так там есть люди, у которых меньше 100 четвертей.
Меньше, это он по себя не должен был выставлять. Ну, там, допустим, он там без доспеха выходил, поэтому формально, да, вроде как может. Я уж не говорю о том, что львиная доля этих поместий была либо мало заселена, либо вообще не заселена. То есть там не было вообще никакого крестьянского населения. То есть не было, ну, это опять-таки к вопросу о экономической базе.
С кого брать-то чего?
Да, и, да, дохода они не могли получить. То есть вот из, мы уже видим, что два компонента готовности к службе, и из этих двух компонентов мы, значит, только один худо-бедно хоть как-то выполняем, это лошадей можем обеспечить. Ну, вообще, иначе тогда вообще эта конница, она теряет свой смысл. А вот уже холопов, их можно просто вот там умножать на ноль, они… То есть их уже роль в 17 веке, она, ну, несопоставима уже с ролью там каких-нибудь там городовых казаков, которые ходили там, служилых татар каких-нибудь, которые тоже там составляли часть войска. То есть даже те играли гораздо большую роль, чем эти служилые холопы, если взять с точки зрения численности. И вот можно еще такой привести пример из тех же самых массовых источников, чем они хороши, что там все-таки не однообразные формулировки, да, появлялись некоторые такие вишенки на торте, которые позволяют вот интересные вещи просматривать. Вот есть пример, как населенность владения земельного влияла на вот боеготовность именно конкретно вот на выставление, в отношении выставления служилых людей. Вот десятник Владимирская, Владимир, кстати, очень хорошо был на фоне остальных, там ситуация была приличная.
Ну, бывшая столица все-таки.
Ну да, Павел Василий, ну она просто далеко находилась от всех этих событий смуты, и они мало их затрагивали, она там на востоке, поэтому туда, ну если кто-то доходил, то там не шибко разоряли. Туда, кстати, подселяли очень многих, вообще вот в эти восточные уезды потом подселяли вот смолян, вот которые лишили своих поместий там из-за потерь смуты, когда отдали там Смоленск, там Дорогобуша нашим соседям. И вот Павел Васильев, сын Вышеславца, он, конечно, выборный дворянин, это высшая категория служилого города. У него 800 четвертей оклада. Это тоже почти что там, ну, едва ли не самый большой оклад во Владимире. И вот он пишет, что поместье за ним худо, в дачах у него 99 четей. Вот. А крестьян и бобылей, бобылей – это еще менее, так сказать, такая категория земледельцев, которые могли обеспечить доход, это вот крестьяне, ну, условно говоря, можно считать, что бобыли давали на 50% меньше дохода, чем крестьяне. Это, конечно, такое очень условное, да, рассуждение, но тем не менее, они выделяются, крестьяне и бобыли делятся очень четко в документах. Вот. И то поместье разорено от Литвы и казаков, да, ну, хоть Владимир, вот все равно казаки добрались. Из того поместья без жалования на службе быть нечего. А сам Павел сказал, что при прежних государях служил по мещере, с мещерского поместья, и служил как… Причем, ну, понятно, что это он сравнительно недавно это было. Значит, на коне в панцире, за ним два коня простых, а с ним по человеку на конях с простыми конями в саадацах и саблях, да за ним три человека на конях в панцирях с копьи. То есть у него было пять, по сути, боевых холопов. И он объясняет, почему у него было. А поместье за ним в мещере, в дачах 260 чети. Крестьян были 60 человек.
Ух ты.
Ну и все. И то, где поместье взято у него в 122 году за опалу. То есть он что-то там аполитично рассуждал. И вот, соответственно, вот он лишился этого поместья. Но вот понятно, да, что вот такое поместье давало ему возможность выводить 5. Причем, заметьте, это не просто там какие-то там, да, в панцирях, с копьи. Это, ну, в общем-то, очень хорошо по тем временам. Вооруженный товарищ. Вот 1122 год, это у нас какой получается? Там, минус 2, минус 8, 1614, где-то так, да, 1415. То есть, вот уже под занавес смуты, соответственно, да, у него вот, вот такое у него еще была возможность. Вот это к вопросу о том, что при населенности определенно можно было это обеспечить, но населенность и размеры земельных владений настолько, так сказать, как сказать, эти показатели были настолько плохими, что, в общем-то, они не
давали. Плотность населения у нас, да, традиционно и сейчас не очень высокая, а в то время, как там археология говорит, с более-менее разведанных хронологических отрезков, вот в это время, в 15-м, в 16-м, уже в 17 веке, если в селище, то есть в деревне, было 5 дворов, это хорошо, это большая деревня. Потому что, как правило, это 1-3 двора. Вот примерно так.
Ну да, ну им давали, конечно, по нескольку, понятно, этих деревень там и так далее. Кстати, вот тоже очень важный момент. Вот мы все прекрасно знаем, что, да, с начала 17 века, даже с конца 16 у нас идет постепенный процесс закрепощения А в 1649 году соборным уложением оно
закрепляется окончательно.
Вот тебе бабушка и Юрий в день, как говорится. Так вот это прямое следствие вот этой ситуации.
Конечно.
Потому что это вот если в 21 году можно сказать, что это погибшие там крестьяне или уведенные в полон, то в 49 году это уже никакие не погибшие. Это чаще всего вот эти крестьяне, которых лишались мелкие, мелкопоместные дворяне, это крестьяне, которых иногда даже насильством уводили, а иногда сманивали просто льготами финансовыми, сманивали более богатые землевладельцы, монастыри, обладавшие этими налоговыми льготами и которые имели возможность меньше с крестьян собирать. Конечно, он приезжает и говорит, ну, ты вот сколько платишь помещику? Ну, я там 1,5-2 рубля плачу, потому что ему там надо на коня, копим на коня ему. Вот. А он говорит, слушай, ну, вот поехали ко мне, будешь 50 копеек платить. Ну, вот, и все, и хорошо. И больше я с тебя не возьму. И ну, а почему не воспользоваться тут, как бы. Вот и поэтому, конечно, жаловались очень сильно вот эти все уездные корпорации, они жаловались на вот этих сильных землевладельцев, ну, и они во многом инициировали, что давайте нам законодательно закрепляйте нам крестьян.
То есть, ну, понятно, что это была вынужденная мера, а не потому, что кто-то хотел кого-то заэксплуатировать,
да, да,
или унизить, или угнести. А другое дело, что при Алексее Михайловиче соборным уложением 1649 года было запрещено продавать крестьян настрого.
Ну, кстати, это к вопросу просто о, скажем так, то, что называется, генезисе вообще крепостного права у нас и не у нас, и за бугром. Это совершенно разные вообще причины, поэтому у нас и позже появился.
Ну, причины-то у нас и у них одинаковые, условия разные, ну, потому что у нас в условиях малоземелья такого и низкого населения на земле, например, при каком-нибудь Владимире Святом или Ярославе Мудром было бесполезно селить дружину на землю, потому что ну а что он там будет делать? Угу. Ну, может быть, его физически-то крестьяне прокормят этого дружинника, то есть ему будет что есть, но одеться за их счет он не сможет, тем более, что вооружение рыцарской эпохи 12-го, 13-го, тем более, не дай бог, 14 века, оно стоило принципиально дороже, чем вооружение поместной конницы, потому что железо там должно было быть больше, железо сложнее обработано, и конь другой, потому что эти вот кони степные, подлучный бой, они меньше гораздо, а значит, стоят дешевле и жрут меньше, его постой дешевле, чем рыцарский крупный конь, рассчитанный под седло, то, что называлось в 16-17 веке литовское седло с высокой лукой. Потому что мы еще при Петре I видим документы, которые говорят, что когда драгун одевает на лошадь литовское седло и садится сам, лошадь падает и с седлом, и с драгуном вместе. Просто она его не может поднять, не то, что сражаться под ним.
Ну да. Ну, я, кстати, вот это понятно. Качество. Мы так обошли стороной качество конского состава. Конечно, это очень важная составляющая, и вообще для тактики, и для всего. Вот, это все объясняет, на самом деле, вот, с точки зрения, почему мы так воевали, скажем так. Да? Но если даже представить, что вот столько лошадей хороших, даже возникла бы такая вот идея у кого-то, да, вот взять и обеспечить всю русскую поместную конь с хорошими, ну, мы бы их нигде не смогли взять просто-напросто, у нас их просто…
Ну, у Нагаев могли бы их купить,
ну,
у Нагаев
были неплохие лошади. Ну, я думаю, что это были запредельные были уже, просто количество лошадей, которые надо было покупать, просто-напросто, да, зашкаливало, и цена бы их там уже… Нагаи тоже знали основы рыночной экономики и цены повышали. Вот, значит, или расплачивались вот этими бахматами, или как они там называются, такие низкоросленькие лошадки, которые, в общем-то, да, очень были выносливые, терпеливые, но для такого полноценного боя, конечно, не годились. Ну, теперь мы переходим к третьей составляющей – это вооружение. Понятно, что конь – это вообще обязательный элемент, да, как мы понимаем, боевой слуга – это элемент необязательный.
Желательный.
Желательный. Но вот оружность, вооружение – это тоже обязательный элемент, потому что на одном коне можно убежать без оружия, а вот победить уже точно нельзя. Вот, ну, я сразу хочу отметить, что большие преобразования в русской поместной коннице произошли вот как раз в конце 15-го, начале 16 века. Мы их не видим по массовым источникам, потому что источников нет. Но вот сейчас вот буквально недавно на сайте Милхист, таком замечательном сайте, была вот дискуссия как раз по вот этой событиям конца 15-го, начала 16 века и изменения характера вообще русской конницы и вооружения, и тактики, и так далее. Вот там обсуждали вопрос вот этой, как сказать, Слово ориентализация, ужасное слово, но отражает, да, то есть заимствование восточных элементов, проникновение, да, в русскую конницу, которая раньше менее была ориентирована на восток. И что мы видим к моменту, который мы сейчас обсуждаем, да, что русская поместная конница, значит, основной комплект вооружения – это саадак и сабля. Сабли, причем это практически у всех, и отсутствие сабли – это большая редкость, даже более того, в некоторых десятнях ее даже уже не включали, потому что, ну, она само собой разумеется.
Итак, понятно, что должна быть.
Да, указывали, пищали или садак, да, это указывали, а вот, ну, огнестрельное оружие или лук. А вот саблю, наверное, не потому что ее нет, а потому что она должна быть в любом случае. Вот. Лучным боем вооружалось большинство, да, уже к середине 16 века, постепенно уходило из обращения копьё, которое, вот, скажем так, в 15 веке, скорее всего, просто доминировало даже, вот, ну, как сказать, вооружение русского всадника. То есть копейный бой вообще сам по себе потихонечку отмирает, это со многим фактором, но это отдельно.
Да, про копейный бой
Алексей Лобин очень
говорить.
Хочет рассказать, да. Про копейный бой, я не буду залезать в его, да, в его епархию. Да. Вот. И есть незначительное распространение рогатин или вот этих несчастных совин, вот, ну, именно в документах они как рогатины. Все остальные виды вооружения – это просто отдельные эпизоды, то есть в документах они встречаются в единичном экземпляре, и либо просто, скажем так, условно, они не интересовали, то есть у них было что-то еще с собой, но они приходили такие вооруженные все, а им говорили, слушай, ну, это мы не будем считать, а вот садак запишем, ну, потому что, а все что там,
ну, сверху, от наличия, да, или отсутствия у тебя кинжала, у тебя, да, твоя способность не зависит, да, никак, а вот от садака зависит.
Топоры всякие там, и так, иногда кто-то все-таки продавливал. Ну, наверное, ну запишите мне топор. Вот одному записывали топор.
Ну, это то, что, да, у снайперов и пулеметчиков сейчас в современных армиях это называется сайдарм. То есть у тебя есть пулемет и пистолет, например.
Ну, в общем, да, наверное, так.
Вот. Но от пулемета твоя боеготовность в строю зависит, а от пистолета только твоя личная безопасность зависит.
Ну, вот как-то видно, это твоё, да, дело. Видно, по блату кому-то разрешали вписывать. Ну, потому, да, что ясно, что кто-то тоже приносил. Ну, вот,
ну, может, какой-то ее там топор был офигенный, там какой-нибудь с хоролужной стали, с золотой насечкой, что уж его не записать было как-то стыдно. Он такой старался, покупал, ну, да, принес.
Или с каким-то автографом важным, да, таким, да. То есть. Ну вот, что мы видим, значит, по боярской книге и по десятням, то есть мы тут объединим уже все эти комплекты. Что там, кстати, что интересно, в 16 веке на смотре вооружение считалось не обязательным элементом для, ну, вот, для обозначения. То есть интересовали лошади, интересовали
люди,
интересовали доспехи. Вот доспехи прям отслеживались. А вот вооружение, ну, как-то так, ну, спокойнее относительно. И вот, ну, условно говоря, что на всех этих товарищей копье 61 человек, рогатина 13 упоминаний, это я на все 4 документа, садак и сабля комплект 343 упоминания, отдельно сабля без всего одно, значит, садак только без сабли 46, и вот топорок вот этот тот самый. Значит, два упоминания. Ну, у холопов ситуация другая. Кстати, вот вооружение холопов указывалось более тщательно, чем вооружение служилых людей. То есть, вот как-то они там. Ну, это для 16 века реалии, поэтому. Вот, понятно, что это вооружение определялось в первую очередь главным противником. Все-таки, несмотря на то, что у нас вот очень тяжелые отношения были и со Швецией, и с речью с Великим княжеством Литовским, все-таки главные противники у нас на юге, на востоке тогда были татары и те, и другие. Вот. Поэтому понятно, что с ними. Вот такая,
крымские такой... и волжские имеются в виду.
Ну, крымские и казанские, да. Пока мы казанских и астраханских не победили, не присоединили. Тем не менее, они были главными вот противниками. Основные усилия русской армии сосредотачивали всегда вот на этих направлениях. Кстати, вот что интересно, как бы Ливонская война ни развивалась, самые титулованные товарищи сидели на берегу.
И больше всего солдат, как правило, опять же, находилось на том ТВД, потому что один раз мы поставили очень много людей, ну, два раза, это Ливонский поход и Полоцкий поход.
Ну да, пожалуй, только вот для больших походов могли там подтянуть. И то, это было, прям скажем, рискованное мероприятие, что и показал событие, там, например, 1571 года, да, когда там даже и войск-то было достаточно, но когда там было вот это в связи с опричниной неразбериха царила, вот чем, то есть, грубо говоря, поражение на Ливонском фронте могло быть обидным и затратным, а вот поражение, да, на Крымском заканчивалось сожжением Москвы. Вот.
1571 год, когда Девлет-Гирей сжёг Москву, что закончилось в итоге сражением при Молодях 1572 года.
Да, ну, слава богу, что закончило хорошо, потому что, да, действительно, я, кстати, вот передачу тут смотрел про Молоди, и вот полностью согласен, что, да, по значимости это просто такое, трудно найти действительно аналог вообще в истории.
Ну, это битва под Москвой 41-го года.
Битва под Москвой, да, да, в чистом виде.
Единственное, что.
Да. Кстати, даже не обязательно было сжигать Москву. Вот был еще набег, допустим, 1521 года, который считается самым разорительным при Василии III. Да. Там не Менгли, ну я не буду сейчас врать.
А,
туда.
Мухаммад Гирей,
не Менгли, или Мухаммад Гирей. Саид Гирей, ну их много разных было, но главное, что при Василии III мы получили вот набег, который до Москвы, может, там и не угрожал конкретно, и не сожгли, но количество полона, которое они утащили, то есть оно, по-видимому, было настолько фантастическое, что это все отметили, что вот там, ну, то есть как бы там иностранцы говорили, а где вообще, ну, у вас люди-то остались? Ну вот, потому что это какой-то жутко разорительный набег, даже вот на фоне всех остальных, которые были. Поэтому, конечно, понятно, главные враги здесь, и надо к ним приспосабливаться. Вот, появляется уже поместный конь с огнестрельным оружием в конце 16 века, но что интересно, оно считается очень непочетным. То есть не хотят вооружаться, и огнестрельным оружием укомплектовываются самые бедные, самые такие затрапезные дворяне южных уездов, которые, по-видимому, выйти вообще не могут на службу, там у них только лошади, вооружение нет, им вручают эти пищали, вот эти конные пищальники изначально, это самая такая низшая прослойка. Это, кстати, отразится и даже в 17 веке. Последними отказываются от садаков вот это выборные дворяне, то есть вот они до последнего ходят на службу, значит, не с пищалью, то есть уже весь служилый город идет с огнестрельным оружием с поляками воевать, а они гордо с садаком, потому что я вашу эту
штучку
вонючую не буду, у меня есть лук. Я могу им.
Скрепно, державно.
Да, да. Ну и потом все-таки там масштабно, так красиво.
Не, ну, во-первых, лук это, конечно, это же высокое искусство. Потому что из пищали можно научиться стрелять за месяц. Ее единственное, что нужно учиться быстро заряжать. Потому что прицельность у нее все никакая. А чтобы научиться стрелять из лука, так это нужно с 4 лет. И годам к 15, да, ты будешь стрелять из лука.
Да. И вот даже события Ливонской войны, насколько я понимаю, не шибко еще изменили вот это отношение, но вот смута как раз, вот смута, она действительно серьезно встряхнула все, потому что вот можно считать, что смута – это перелом. Вот с этого момента наши южные друзья, там, крымские татары, не являлись главным противником, а появились действительно серьезные товарищи, с которыми бороться было сложно. Ну вот, например, это понятно, в первую очередь, конечно, это поляки и литовцы, которые объединились в одно государство, и у них самая опасная составляющая были, конечно, гусары. Гусары, которые, ну вот, это я так уже, конечно, очень изображение, как сказать,
усреднённое.
Пафосное, да, скажем, тут, конечно, гусары изображены в максимальном своем величии.
И самое главное, что все одинаковые.
Ну да, понятно.
Чего, конечно, быть, чего быть не могло.
Да, у гусар, безусловно, не было такого стопроцентного снаряжения, но у, грубо говоря, передней линии было все, и вот бороться с такими товарищами при помощи луков было вообще, в общем-то, бессмысленно, поэтому то есть, для борьбы с тяжелой конницей, которую мы уже растеряли к этому времени, у нас её практически не было, у русской поместной конницы не было ничего. Поэтому...
Ну, строго говоря, именно против гусаров-то вообще в Европе мало кто чего имел в это время. Потому что это была лучшая конница, ну, в Европе,
да,
тяжелая.
Но не будем забывать, что благодаря довольно хорошему конскому составу и, в общем-то, приличным доспехам, даже вот обычные казацкие, это не путать, да, с казаками, вот казацкие хоругви, то есть эти отряды польско-литовской армии, они, в общем-то, тоже нашу поместную конницу могли вынести, там, или какие-нибудь пятигорцы, которые, как правило, тоже одоспешенные были на довольно приличных конях, то есть они тоже, в общем-то, несопоставимые были вот для полевого сражения. Эта, кстати, проблема была сразу очень серьезно оценена, и уже вот в процессе самой смуты в основном русская армия вообще старалась не ввязываться ни в какие полевые сражения. Это единственное такое масштабное сражение, вот, которое мы получили глобально, это вот Клушино, где мы были просто в одну калитку, и мы, и шведы, были вынесены. Вот. И после этого вот фактически вот перешли на эту систему, что мы вот войну ведем при помощи вот этой нидерландской системы.
Крепостей,
маленькие острожки, возим с собой все время какие-то рогатки, там, которые устанавливаем, да, значит, как только любое наше передвижение, сразу же маленькая крепость формируется, и понятно, что из этой крепости по вот таким товарищам стрелять из лука не так эффективно, как из огнестрельного оружия, поэтому вот это произвело впечатление. Плюс шведы. Шведы, конечно, у них с лошадьми все было тоже не очень хорошо, но луков у них не было, они пользовались огнестрельным оружием, хотя мы, кстати, с точки зрения конницы встречали в основном вот этих товарищей, это финская конница, то есть шведы не своих рейтар особо к нам не гоняли, на нас специализировались вот эти финны. Но, тем не менее, если посмотреть на изображение вот этих, это хакапелиты знаменитые, Руби и Крамсай, они орали, когда атаковали, и вот, соответственно, вот их так стали называть. И вот это памятник, кстати, стоит в Финляндии им, 17 век, как раз тут наши постоянные противники. Вот. Но они уже были в кирасах, то есть у них было, ну, так сказать, не было луков, но было уже огнестрельное оружие. То есть примерно на кого равняться можно было посмотреть. Вот, поэтому со смуты начинается вот уже серьезное изменение вооружения. То есть противник поменялся, надо менять и вооружение. И, соответственно, это немедленно отразилось на составе вооружения. Вот первый этап перевооружения занимает примерно период от смуты к Смоленской войне. Старт этого процесса можно посмотреть вот в 21 году. У меня есть еще одна диаграммка. Сейчас я ее дам. Это примерное соотношение огнестрельного и лучного оружия дальнего действия в 1621 году. Я там не по всем взял. Если найду, а не найду, так словами скажу.
Да, чего уж, давай словами.
Ну, в общем,
диаграммку мы потом привинтим. В качестве монтажа.
Суть в чем? Фраза о том, что есть, кстати, один из наших исследователей, который сейчас и доктор наук даже, он в своей работе и пишет, что несмотря на пороховую революцию, всю первую половину века русские служилые люди были вооружены луками, стрелами и так далее. Так вот, уже в 21 году, конец мутного времени, мы видим, что южные уезды практически 100% действительно они все в луках, то есть там единичные пищали. Замосковный край уже 50-50, а, например, северо-западные регионы, которые уже специализироваться начинают постепенно на шведах и на литовцах, да, они уже в основном вооружены пищалями. То есть уже даже вот на 21 год мы уже видим, что процесс вовсю пошел перевооружение. Более того, он даже опережал польско-литовскую армию. На тот же период есть знаменитое там вот письмо, по-моему, Замойского, я не уверен точно, что правильно фамилию этого магната называю, что он с горечью пишет, что вот все эти посоодачились все поляки, и что вот, ну, вообще никто огнестрельное оружие не хочет, а все вот с луками ползают. То есть вот мы даже стали уже опережать в этот момент. И вот если мы возьмем Смоленскую войну, то мы уже видим, что вот, по крайней мере, что касается Замосковья, что касается этого северо-западного региона, тут уже все господствует огнестрельное оружие. Вот как раз саадаки уже становятся таким показателем знатности человека. Вот на саадак он уже…
Куртуазный маньерист.
Ну, в общем, да, уже что-то такое…
Знает толк в возвращениях и может себе позволить.
Да, некий выпендрёж, скажем так. Вот доля огнестрельного оружия увеличивается, причем пищали это все довольно тяжелые, их набирают по многу, то есть и две, и три пищали. Тут есть один нюанс, конечно. Вот я не могу 100% решить этот вопрос, ни один документ пока вот 100% не разруливает. Не исключен вариант, что, конечно, тогда они еще не делили огнестрельное оружие на какие-то такие особые типы, и пищалями могли называть просто тупо все огнестрельное. И отсюда, например, три пищали – это не три здоровых там.
Карабин
и два пистолета. Может быть. Но есть, правда, и нюанс один, что вот, например, в Новгородской десятине там выделяется отдельно пистоли. То есть, значит, вот пистоли они все-таки уже различали. А вот три пищали. Но то, что вот эти огнестрел был длинноствольный, тяжелый, и не с коня он применялся, а в основном, ну, потому что тактика такая была. Никто с коня не стрелял. Конь нужен был для того, чтобы быстренько набежать и саблей ударить, или быстренько убежать. Вот. А в основном, вот если вы встречали более менее противника серьезного, то мы, конечно, садились в острожки и уже из большой дрыны этой стреляли по супостату. Вот. Ну и впервые упоминается карабин. Он единичное упоминание, но тут еще мало обработано, скажем так, может, и не единично. То есть какое-то разделение уже появляется. Поэтому сказать точно, что вот это все называли пищалями, нельзя. Но допустить такое можно, потому что все-таки меня смущает вот эти три пищали. Ну зачем они их таскали три? Вот когда
карабин. Если у него боевого слуги нету, кто бы их таскал-то три штуки?
Да и лошадь, в общем-то, тяжеловато ей будет
передвигаться. Да. Если там этот пищаль нормальный весит килограмм 5, так это еще 15 кило.
Вот именно лишних. Так что падать она будет не из-за седла, а уже просто из-за пищали эта лошадь. Так вот, и значит, но Смоленская война показала, что одними вот этими острожками войны не выиграть. То есть отдаешь инициативу противнику. И вообще, это все, конечно, не для хорошей наступательной войны. Ни вооружение, ни тактика, ни лошадь. лошади наши и так далее. Более того, появился и очень хороший прецедент, который потом был взят на вооружение в прямом переносном смысле русским командованием. К Смоленской войне был создан первый рейтарский полк, он был создан временно, вот Шарля де Эберта, по-моему, 2500 человек, его создали, он очень хорошо повоевал. Ну, более-менее прилично, там таких больших столкновений не было, вот таких генеральных битв, но вот в отдельных этих стычках рейтары, даже есть тоже свидетельство, вот отписка какого-то воевода, что рейтары на бою крепче сотенных людей, подразумевая, что вот рейтарский полк лучше, чем обычная. Вот, то есть эти рейтары из государевой казны экипировались и вооружались, то есть они не сами покупали вооружение, опять-таки… Поместная конница, всадники поместной конницы очень неохотно хотели идти вот в эти полки, потому что это было непрестижно. Поэтому туда брали тех, кто победнее, но зато им сразу и все и давали. Ну, как бы вот тебе, да, пожалуйста.
Тебе кераса, каска.
Да, ну, два пистоля, карабин, наверное. Я думаю, что уж на один-то полк на закупали и наскребли.
Сапог.
Ну, сапог, может, и не дали. Ну, один. Хорошо, дали. Ну вот, и после этого вот этот опыт, он очень положительно был воспринят, и стало уже государство четко отжимать. Давайте, товарищи, вот, может быть, именно с этим связано, кстати говоря, что ни коней вторых они бросились покупать после Смоленской войны, ни новых себе холопов нанимать, а именно тратились на вооружение. Это все-таки тоже денег стоит. Поэтому государство шаг за шагом постоянно отжимало. Давайте, покупайте карабины и пистоли. Более того, было вот с. Знаменитый тоже указ в 1637 году не ездить на береговую службу только с пистолями, чтобы налично с одним пистолем никакого человека в полку не был. Короткий бой у татарского боя без карабина худ и короток. То есть с одним пистолетом против татар делать нечего. Поэтому, если уж вы уходите на службу, тащите с собой карабин. Вот. И это прям настойчиво уже во всех этих подчеркивается. Ну, правда, там и доспехи обязательно указывались, ну, которые. Но если с доспехами это уходило, так сказать, в полный игнор, и никто это не делал, то в случае с карабином и пистолем постепенно перевооружение шло. Вот. И вот яркий пример этого перевооружения мы видим на примере вот этого замечательного персонажа. Это тоже рисунок Олега Федорова. Он сделал недавно такую вот статью интересную про один из видов необычного доспеха. Доспех такой восточного типа казагант. Это панцирь, вшитый в хлопчатый, ну, в смысле, халат. Бумажный, да, халат, кафтан. Он просто нашел это упоминание, он сделал по этому поводу статью, нарисовал этого конкретного прям персонажа. Но персонаж-то мне интересен не вот этим. Ему он интересен, как сказать, вот самим необычным типом снаряжения. А мне интересно, вот как, что произошло с ним. Вот в 22-м году, вот, кстати, еще изучение десятин позволяет проводить так называемое, вот сейчас такое тоже модное слово, просопографическое исследование, когда вы можете взять одного человека и посмотреть его в разные документы, проследить его исторически. Так вот, в 22-м году в десятине Нижнего Новгорода вот этот Борис Григорьев Снатеряев, он выходил на службу в панцирь и выводил с собой одного боевого холопа. Через 15 лет вот его служба была следующая. Сам на коне в сабле с карабином, пистоль на луке, на себе кафтан бумажный, в нем застеган панцирь, шишак золочен, наручи черкасские, да за мною два человека с простыми лошадьми в саадаке с сабли, на простых лошадях по пистоле, за ним же два человека с карабина с сабли, третий человек в саадаке с сабли, да на луке пистоль, и станет возить за мной копье. Все на ногайских лошадях, а на них шапки железные, да шишаки, да два человека в кашу с долгими пищалями. Ну, то есть, прям скажем, очень поднялся товарищ. Правда, конечно, он уже постепенно вышел такой федеральный список, что называется. То есть, он не просто там верхушка служилого города, он уже служил и в московских там учреждениях. То есть, он очень богатый был по тем временам товарищ. Но вот к вопросу о том, что вот видно, что он и холопов нанимает, и вооружение серьезно, так сказать, меняет. Вот. И вот мы прям видим вот на рисунке, как выглядел. Ну, это еще раз говорю, это топовый вариант поместного конника того времени.
Ну, еще бы.
Да. Вот, к очередному.
Борис Теряев.
Да. К очередному смотру. Перевооружение в целом завершилось. Да, и мы видим, что карабины и пистоли теперь вытесняют не только саадаки, но они вытесняют даже и пищали. Пищаль теперь на уровень саадака бывшего, да, откидываясь, то есть пищалью выходили только уж бедные какие-то необеспеченные. Саадак вообще постепенно исчезает. Ну, правда, сейчас я могу сказать, что сейчас, пока я, ну, обрабатываю все-таки с Замосковья, южные уезды вполне могли немножко по-другому выглядеть. И вот в связи с этим тоже вот есть моменты, когда действительно вот даже такой великолепный художник, как Федоров, вот он рисует рисунок, ну понятно, он нравится ему доспехи, нравится. Вот он рисует городовой дворянин по местной коннице, замаскованных городовых служилых корпораций 30-40 года на береговой службе. Это правильное изображение, безусловно, но совершенно нетипичное. Вот в 30-40-х годах стандартный замаскованный служилый человек, во-первых, без доспеха, об этом мы сейчас еще поговорим, если сейчас успеем, да? Успеем ли?
Ну, да.
А во-вторых, он был без лука, а уже был с карабином, ну, тут, правда, и пистоли, и лук, но это редкое сочетание, просто редчайшее. Две пистоли и садак – это просто единичный случай. То есть, да, такой служилый человек мог быть, и он, более того, в документах он наверняка есть, он Федоров делает по реальным документам, но это совершенно нетипичное явление, вообще нетипичное. И вот, ну, это, кстати, тоже вот на самом деле формирует не совсем правильное отношение, потому что, ну, кажется, что они все такие были, да? Вот опять-таки, да, луцкий дворянин Навик Михаил Петров, сын Лукомский, с холопами во взятом Невеле. Это вот к Саше Малову, значит, Невельское взятие, к его статье с Игаузи, какому-то еще древним. Значит, вот такая картинка. То же самое, да, он у нас в кольчуге, по-видимому, ну или тоже в панцире, да. Ну, правда, здесь уже вот у него есть карабин даже. Вот. Ну, тоже кольчуга – это ну, редкий случай. Редчайшие просто уже для поместной конницы, вот как раз мы мягко переходим к доспехам. Так вот, и последним, ну, не по важности, а просто по времени элементом боеготовности служилых людей поместной конницы являлись их доспешность или сбруйность, еще есть такой термин. Вот. А тут тоже ситуация очень похожа с холопами. Существует такой устойчивый такой стереотип, причем даже очень хороших исследователей, о так называемой кованой рати. Вот это термин, который еще в начале 16 века, значит, использован был одним из иностранцев, который сказал, что вот у русских есть вот кованая рать, то есть имелось в виду, что вот они все в доспехах. Вот. Ярко проявляется это, вот, кстати говоря…
Старый термин еще 14 века, ну, кованая рать, 14-15 столетия из летописей.
Причем там она… отражение реальной ситуации, конечно, потому что все были с доспехами, а вот как раз-таки уже применительно даже 16 века, это уже вопрос, сейчас мы это обсудим. Так вот, и это сказывается сейчас, вот, ну, редкий реконструктор-художник, как вот мы видим, да, удерживается соблазна…
Ну, хочется,
конечно, красиво, да, да.
Миссюрку, панцирь, что-нибудь естественно, такое.
Ну, что не кафтан же рисовать, хотя вот опять-таки к вопросу Олега Федорова, он вот против исторической правды он не прёт, и поэтому, когда он изображает епифанских детей боярских, он их просто эталонно изобразил, никаких доспехов, никаких, кстати, тигеляй излишних, да, один вооружен садаком, другой карабином, просто вот, это просто попадание в десятку, вот это то, как типовой служилый человек, даже двое служилых человек выглядело, вот для, это 1600, у него 50-е годы, вот ну, тут да, просто оно. Вопросов нет, причем южные, то есть никакие это не рейтары, это именно сотенные люди, это он делал для музея Куликова поля, ну, судя по интернету и по его контакту, вот. Так вот, вот этот образ кованой рати, конечно, во многом закреплен, в том числе боярской книгой. Вот эта боярская книга, она, конечно, повлияла, ее очень много изучали, и поэтому, а там очень много доспехов у всех, да, и там действительно доспешены ну, основная масса. Ну вот если взять, то защита тела металлическим доспехом, да, вот составляла примерно там 65-70%, то есть имели металлическое, а остальные в большинстве случаев имели тигеляй. Более того, те, кто ну, были упомянуты без доспеха, скорее всего, тоже их имели, потому что они без доспехов упоминались, а их служили люди с металлическими доспехами. Ну, это невозможно, что он отдал да, своему так сказать, холопу поносить. Вот. Почему они так делали, писали про одних, а не писали про других? Потому что за доспехи своих служилых людей они деньги получали, а за свои доспехи, не вычитав ни плюсов, они не получали. Это ну, считалось как бы само собой разумеющимся. И вот, конечно, тут при такой уровне, ну, да, когда и холопы-то у нас доспешно лучше, да, тут и вопросов нет. Да, вот те кованая рать. Прекрасная статья была в советское время Денисова.
Да.
Да, и вот с нее, наверное, многие начали изучать. Потому что вот к вопросу о том, насколько капли в море были, хорошие исследования по русской военной истории 18-16 веков в советское время. Вот Денисов Богоявленский, две статьи, которые все там наизусть там выучили, вот как раз, которые более-менее адекватно оценивалась ситуация вооружения. Ну и она, естественно, не смогла, она же на боярской книге, она же не изучала там особо, не копала. Вот она тоже, поместная конница должна была представлять собой массу сверкающими металлическими доспехами. Ну, это опять-таки мы говорим, боярская книга – это командный состав, это как вот эти
генерала.
Нет, ну я говорю, это примерно она с доспехами, это шмайсеры у немцев, которые везде изображены,
да-да-да.
А были только у там каждого в лучшем случае. Да. Вот тоже то же самое здесь. Никакой там она не представляла. Почему? Вот, слава богу, у нас появляются десятни. Вот. И десятни нам что показывают? Вот Каширская десятня. Это мы уже знаем, что это одна из самых лучших ситуаций с боеготовностью на фоне всего остального. Да, это 1556 год, еще не началась тяжелейшая там вот эти все войны, все вообще Россия, наверное, в зените своего военного могущества. И вот, пожалуйста, доспех металлический уже, соответственно, носит, ну, указывает, по крайней мере, только, ну, сколько, 15%. Ну, правда, там 82% не указали, тоже тут вопрос, сколько они там. Но, скажем так, уже тигеляи, например, уравниваются с доспехами вот в этом случае. А вот если мы возьмем уже конец Ливонской войны, тут мы вообще уже видим, да, что металлический доспех у, соответственно, 47, почему-то тигеляи уходят, а вот нет защиты никакого доспеха, без доспеха прямо, это 51%. То есть, как бы уходит постепенно вот…
Ну, потому что тигеляй – это шару такое средство, которое… То есть, а по сути дела, очень толстый стёганый халат,
да,
кафтан.
Да, в общем, да.
Он от оружия, например, от цабли очень неплохо спасет, потому что она просто там завязнет. А вот от пули или от стрелы, да, он уже не спасет вообще. Что у тебя будет просто кафтан, что у тебя будет тигеляй, и тебе, собственно говоря, будет ни холодно, ни жарко. А так как люди были все-таки в первую очередь рассчитаны на дистанционный бой… Они не были предназначены, ну, да, для тяжелой такая, рукопашной, да, схватки лоб в лоб, то, ну, я лучше ничего не одену.
Ну да, одевали, в общем, да.
Обычную такие, гражданскую обычную одежду.
Гражданскую одежду. Но опять-таки, это все вот для 16 века, тут я согласен. Ну, даже пусть половина, все равно можно сказать, что они сверкают там доспехами и так далее. Но все меняется, конечно, в 17 веке. Вот смута уже показывает, когда мы получаем данные уже масштабные, вот тут-то мы видим ситуацию. Просто
печально.
Даже не печально. Это даже с боевыми слугами не сравнить. Вот 21-й год. 20 служилых городов, если обработать. Причем они указывали, вот они должны были указать свои доспехи. То есть это не то, что там вот в боярской книге могли указать, не указать. У них прям четко спрашивано, у кого доспех есть. Вот 20. Это примерно 3000 человек вот обработано, условно говоря. Так вот, во-первых, только в 7 служилых городах из 20 вообще есть доспехи. Просто. И количество их, ну вот я так навскидку не стал суммировать, но это где-то там 35
всего.
На 3000 человек. 35 доспеха. 35 доспехов. То есть вообще ни у кого нет доспехов. Причем, еще раз повторяю, это не значит, что они там скрывали. Они наоборот всегда подчеркивали этот момент. И поэтому даже, в общем-то, анализировать тут нечего, потому что, ну, это такие капли в море, что никакой системы. Ну, у меня, конечно, я могу сказать, что там панцирей было 18, юшманов 2, латы это вот, ну, по-видимому, кирасы, да, 6 человек, там, бехтерец 3, кольчуги 2. Но это все, ну, на фоне. То есть это можно сказать, что это ни о чем. Просто ни о чем.
Ну, это считай, что туда ничего не было. Но на общую боеготовность не всё, влияет,
да,
никак.
То есть русская поместная конница была, не имела защитного снаряжения.
И если посмотреть на ранения, которые расписывали, то сразу понятно, что в самом деле защитного снаряжения не имелось практически вообще, потому что при наличии даже там элементарно панциря и мисюрки на голове, вот ранений подобных описанным, быть бы просто не могло.
Ну да, в общем-то. И вот, скажем так, причем вот, ну, Богоявленский, кстати, он говорит, ну, скорее всего, это вызвано с тем, что вот изменился характер противников, что от пули плохо защищали там вот эти там кольчуги, там панцири и так далее, поэтому они сами там все это, ну, отказались
снимали
от этого, да. Но это тоже сомнительный момент. Ну ладно, я согласен там, допустим, даже с кольчугой, но с шишаком и с там, да, с мисюркой, шапкой-мисюркой, то есть, ну, с защитой головы. Это уж никак не отражается на этом. Уж всякое лучше носить, чем не носить. Вот.
Кроме того, знаете, кольчугу можно продать и попытаться купить кирасу.
Ну, в общем, да. Скорее всего, я думаю, причина здесь просто тоже банально экономическая. Это доспех – это самое первое, что, вот как в современных войнах, артиллерия теряется в первую очередь. Доспех – это первое, что у тебя отберут, заберут, и восстановить это очень сложно. В условиях развала там, экономического в стране, хаоса, я можно только представить, какие там ремесленники, что они там, они выживали все. Не было никакого системного восстановления доспехов, а терялись они достаточно интенсивно.
Ну, надо понимать, что в России не было в то время еще своего источника железа качественного.
А, это, кстати,
поэтому да. Привозить железо приходилось с Запада, из Швеции или через Ливонию, через Новгород. нам постоянно санкции включали и не продавали нам никакого железа, и поэтому, собственно, доспех у нас был большой драгоценностью, и да, восстановить его в оперативные сроки для столь большого числа людей не всегда представлялось возможным.
Это да. И, кстати, вот тоже, это я вернемся, если немножко в вооружение, тоже очень интересный момент. Передовиками социалистического,
феодалистического,
да, производства всегда были новгородские служилые люди. У них у первых появились массовые пищали, у них у первых появились пистоли, у них у первых появились упоминания карабинов, и они первые перешли практически на стопроцентное оснащение оружием. С одной стороны, конечно, здесь специализация имеет значение, да, ну, они на шведов ориентировались, там как бы с луком, может, и не особо бег. Но с другой стороны, скорее всего, просто вот потоки поставок через новгородскую землю просто более активно шли, и к ним это все попадало гораздо раньше, чем, ну, там,
другие уезды. Учитывая, что они как раздачи были первые, таким образом там это все еще и дешевле было.
Ну да, то есть поэтому вот, по-видимому, они перевооружались именно поэтому, и задавая моду, можно сказать, всей остальной вот.
Новгородская воинская корпорация всегда у нас была с большой претензией. У нас он даже когда Иван Грозный ходил второй раз в Новгород замерять, там эта самая новгородская корпорация сыграла в этом не последнюю роль, как она, я чувствую, сыграла не последнюю роль и в начале Ливонской войны как таковой, потому что Ливония нам была не очень нужна долгое время, а вот новгородцам она была очень нужна.
Ну да, кстати, и мы в первую очередь давали там поместье, был же вот тоже такой малоизученный и даже малоизвестный факт, что когда мы Ливонию, по сути, присоединили, ведь и она держали довольно плотно, там были созданы полноценные дворянские корпорации, то есть было действительно, был, условно говоря, там Юрьевский служилый город, там были розданы поместья, у них была какая-то уже более-менее начала формироваться, то есть они и даже
зажили.
В документах, да, они указывали, что это дворяне, юрьевские дворяне, там ругадивские это, Нарва, да?
Да.
То есть вот все были уже, то есть предполагалось, что там сейчас все будет так, как у нас. То есть это будет там.
Сейчас все поделим.
Да, все поделим, да. Все взять и поделить. Казалось бы, опять-таки, да, что вот спокойное время, деньги, более-менее, так сказать, отсутствие каких-то серьезных, кроме Смоленской войны, внешнеполитических вызовов, можно заняться и, да, обеспечением безопасности своей вот, личной, да, и все-таки восстанавливается промышленность худо-бедно как-то там, ну, ремесло, но мы вообще опять не видим ничего, никакого изменения ситуации с успехом. Если Смоленскую войну, там можно сказать, что у них не спрашивали, там действительно, когда собирали, и то понятно, почему не спросили, потому что все уже…
Спрашивать,
да, мы и так видим, что у никого ничего нет, только тратить чернила. Вот. То в случае с 49-м годом там опять вопрос этот всплыл. Что у вас вообще, что на вас надето, мужчина? Вот. И тоже мы видим, что вот, ну, у меня пока такие эпизодические все-таки, но уже хорошие, вполне показательные. То есть, допустим, ну, понятно, замаскованные города вообще без доспехов, там они вот эти Тверь, вот Тверские, мои любимые служилые города, они очень бедные были все, у них ничего нету. Из Костромичей, это вот половина костромичей, у них было 6 из 600, 1% с доспехами. В Рязани 1200 человек, 2 выбранных с доспехами. 175 смолян, 2 человека. Ну, правда, есть такая, конечно, и упоминают, например, там один пришел с куяком. Это ж я где он его выкопал-то там вообще в то время. Там.
Куяк – это бригандина, то, что называется.
Да, ну, то есть, это же какая она… Вряд ли ее произвели тогда, то есть, он где-то какой-то нашел, ну, там.
В сундуке лежал. Вот, например, у нас в Эрмитаже хранится арсенал бояр Шереметьевых, так там 7 куяков.
Ну, это понятно. Боярин, у них-то все было, как всегда.
Нет, да, оно просто в сундуке лежит, да. И все, потому что куяки-то они старинные, они века 16-го, судя по всему.
В том-то и дело, что вот он еще наклеил и пошел на войну с ним.
Да.
Ну, вот так любил дедушку, наверное, в памяти о нем, наверное, одел, как вот.
Бронька правотеческая, зело крепка.
Да, да, да. Вот. Но, то есть, по сути говоря, вот доспехи исчезли как таковые. И, ну, тогда возникает вопрос: откуда вот, ну, откуда эти рисунки, откуда вот иностранцы тоже говорят про какие-то там вот. Но мы надо понимать, что иностранцы в первую очередь видели кого? Они видели московские вот этих.
Кого показывали?
Тех и видели. Во-первых, кого показывали. Во-вторых, все-таки московский список это вот, ну, там, ну, ладно, там бояр они, может, и не видели, там, разъезжающих в зерцалах, да, но они видели это всяких окольничьих, дворян московских, жильцов, которые были, в общем-то.
Ну, топ-100.
Получше.
Да.
Ну, там топ уже 2000, там, может быть, да, но тем не менее, они-то как раз видели, скорее всего, вот, людей, которые носили эти доспехи. У меня даже есть такая некая такая предположение, я потом как-нибудь попробую, может быть, даже выяснить, что вот те товарищи, которые тащили с собой доспехи, несмотря на то, что уже никто не тащил, они это делали не ради там, защиты и безопасности, а скорее, может быть, это был такой определенный элемент, как сказать, отличия сотенного головы. Вот если посмотреть, были ли они сотенными головами. То есть, может быть, он знает, что он все равно его назначит сотенным головой, он тем самым уже себя вот визуально старался отделить. Но это такое чисто предположение. Потому что, конечно, и понятно, что вот к вопросу о том, что доспехи были не нужны, это тоже маловероятно, потому что если бы они были нужны, они бы снова не возродились в середине.
Доспехи были нужны, вот если, просто да, им их не могли себе позволить. Доспехи были нужны еще в 18 веке. Морис Саксонский там, и все остальные военачальники там регулярно пишут в 18 веке, что если вам, дуракам, как было сказано, вводили кирасы, боекаски, вот такого бы количества тяжелой кавалерии бы в бою не перебили, потому что все потери от того, что вы не носите защиту, которую вам предписано носить.
Ну, если взять кирасиры, даже он доползли до какого? До 19 века, до первой половины.
Да, и то, причем они периодически пытались кирасы поснимать, да, им их обратно надевали эти кирасы.
И вот как раз надевать им начали, как раз вот по итогам вот этих всех смотров, потому что как государство поняло, что мы никакими силами, никакими указами не заставим, то есть карабины мы заставим их купить, конечно. Тут как-то, они все-таки это…
Ну, так они же не боеготовы будут.
Да, а вот кирасы и шлемы они не купят ни при каких раскладах, какая бы экономическая ситуация ни была, какие казни ты их там не угрожай. Поэтому пришли к единственному правильному на тот момент решению, которое, кстати, позволило нам и создать в очень короткое время очень боеспособную конницу и, в общем-то, победить в войне. То есть просто-напросто из казны выдавалось защитное снаряжение, которое в казну уже потом и возвращалось.
И начался обратный процесс отрицания собственного отрицания, то есть вестернизация.
Ну, в общем,
ориентализация закончилась, и началась вестернизация.
Ну, потому что мы всех тех, кто нас подталкивал на ориентализацию, переварили, кроме крымских татар, которых доварили уже в 18 веке, а здесь у нас еще было…
Ну, и экономическая ситуация сложилась так, что по-другому было никак, самостоятельно люди вот так начали при Иване III вооружаться, потому что им больше не во что было, у них просто не было денег с земли, куда их посадили, чтобы вооружаться на условно-рыцарский манер, ну, вот эту вкованную рань. Посмотрели на соседей и обнаружили, что татары отлично воюют, это все знают. А доспех гораздо дешевле, и вооружение гораздо дешевле, и лошади гораздо дешевле. Будем одеваться, как они. И тут вдруг выяснилось, что и на это денег не хватает, и поэтому государство стало выдавать им вооружение за свой счет то, которое было на взгляд государства эффективно в данный момент. А эффективно было оружие, рассчитанное на противоборство с западными соседями. То есть нужны были кирасы, нужны были шлемы, нужны были пистолеты и карабины, то есть, чтобы противостоять регулярной рейтарской коннице.
Ну, причем, кстати, вот по масштабу использования рейтар уже вот, да, в большой этой войне середины 17 века мы вот поляков и литовцев превзошли. То есть, наши, получается, что вот в этом отношении полки нового строя у нас были более такие готовы вот к тому виду войны, которая в итоге состоялась. Поэтому и отчасти это даже скомпенсировало вот явный перевес польско-литовской кавалерии тяжелый, вот все в какой-то мере это такой асимметричный ответ гусарам.
Гусар мало было всегда, это элита. А рейтар много. Хотя бы гусары что же делали?
Кстати, гусары. Ну да, ну это уже больше такое. Да,
их там то применяли, то упраздняли, потом, то снова.
Да, в принципе, они там вот даже и досуществовали. Потом вторичное создание гусар, они потом существовали. Но это скорее тоже, опять-таки, мы немножко не на том основании делали гусар. То есть это принцип ведения боя. То есть, вот вернули им фактически копья. А на самом деле, конечно, как вот психологически из них элиту-то не очень-то еще пока создавали. Потому что все равно. Но, кстати, тоже момент такой, все равно психологически, вплоть там до петровских времен, дворяне держались этой сотенной службы.
Конечно.
Вот они не хотели. Конечно. Гусары, еще на гусар они, кстати, согласились. Вот в рейтары очень не хотели идти. Но гусар, когда их стали водить, они сказали: ну ладно, гусары вроде как бы у поляков-то это
красиво
крутые,
так выглядит.
Ну, главное, что это такие знатные. Ну, не позорно быть гусаром. Но даже тут все равно, хотя даже писали гусар раньше, чем сотенных людей, но все равно вот они самые вот знатные части служилого города долго держали за сотенную службу. Не в рейтары.
Ну так и при Петре Первом они еще воевали в этой сотенной службе.
Ну,
господи,
да,
в начале Северной войны мы видим этих сотенных людей, которые продолжали воевать в рядах поместной конницы.
Ну да, уже это уже понятно, что трансформация там уже произошла там уже в ходе Северной войны. Все это унификация, я бы сказал, все уже там просто он практически, по-моему, всех драгунами сделал, да и не стал стал заморачиваться вот эти сложные. Но тогда уже другая экономическая ситуация, внешнеполитическая. В принципе, Петру уже досталась ситуация, когда Речь Посполитая не представляла смертельной угрозы. И вообще
наоборот, она представляла из себя какого-то не слишком сильного союзника.
Ну, да, или объект для будущих, так сказать, поползновений. Да. А при папе это было очень опасное соседство. И, в общем-то, если учесть, что где был Смоленск вообще-то, да, в чьих руках, Смоленск от Москвы не очень далеко, мягко скажем.
Так точно. То
есть, это прям даже вот как это... прям направленное против нас было все. Ну вот как-то так.
Спасибо, очень интересно. Ну что, нужно будет в следующий раз углубить, расширить. О чем в следующий раз поговорим?
Ну, мы можем копнуть землю, в прямом смысле слова, и заняться землевладением экономической
вот,
базой.
Вот,
это,
да,
конечно, более, может быть, занудно,
это,
но зато более
всего
важно.
Да. Это важнее. Ну
да,
что,
попробуем.
Спасибо, Николай. На сегодня все. Всем пока. Ожидаем сводок с фронтов.